Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут. Это радиостанция «Говорит Москва». Субботний подъем вас приветствует Евгения Волгина.
И Екатерина Родина. Доброе утро.
Доброе утро.
Абдулхамид нас приветствует, говорит «Доброе утро» Екатерины. Нет, Абдулхамид, здесь Екатерина и Евгений, это для уточнения.
На Москву надвигается... Если бы Евгений, ну пусть будет Евгений на «Е» все равно, как Евгений, Екатерина.
Доброе утро, «Е-Е» еще... можно. И все.
«Е-Е». Да. И тем более у нас фамилии какие-то такие русские, что ли. В общем, похожи.
Да, да, да. На Москву надвигаются дожди с сильным ветром. В ближайшие часы придет циклон, сопровождаемый дождями. Температура днем составит 7 градусов выше 0. Это гидрометцентр нас информирует. Порывы ветра в течение суток могут достигать 17 метров в секунду. По-моему, это 60 километров в час получается. То есть будет ветер довольно сильный.
А ты все по автомобильному движению. То есть, ну, ты переводишь метры в секунду для того, чтобы понять, с какой скоростью летит на тебя ветер, и с какой скоростью ты едешь на автомобиле, или как?
Ну, например, ну, если он попутный, особенно будет удобнее. В цели безопасности рекомендуется при усиленном ветре не ставить автомобили, опять же, вблизи шатких рекламных конструкций деревьев. Причем из года в год, когда такие новости приходят, всегда шаткие рекламные
вот
конструкции
тоже
присутствуют. Я думаю, ну, может быть, их все-таки укрепить
ты
уже.
Ты читаешь мои мысли. И если раньше действительно много было шатких рекламных конструкций, ну как, до Собянина, помнишь, у нас даже вот есть фото до и после, когда главная улица Москвы и все вот такие вывески.
Да.
Вот мне кажется, это можно принять за шаткие рекламные конструкции, потому что их ветром может оборвать, и оно прилететь. Шаткая рекламная конструкция. А сейчас я не очень нахожу шаткие рекламные конструкции в городе, кроме как просто рекламные щиты. Ну и их и то мало. Вот смотрю я сейчас на Москву из нашего окна и вижу из шатких конструкций только краны подъемные. А рекламных не очень вижу. Но все равно, если вы видите такую рекламную конструкцию, сегодня не нужно парковаться. 17 метров в секунду обещают. И мне очень нравится заголовок еще, Жень. Сегодня жители Москвы столкнутся с дождями и сильным ветром.
Столкнуться,
да.
Пойдут навстречу друг другу.
Будьте внимательны, чтобы не было столкновения такого, чтобы жертвой кто-то не пал. В общем, ветер, дождь, плюс 7 градусов, но настроение замечательное. Выползайте из дома, чтобы что-то сегодня сделать.
А мы хотим начать с новости из мира науки и технологий, наверное, потому что в России спроектируют батискаф для спуска в Марианскую впадину. Объединенная судостроительная корпорация в следующем году начнет проектировать этот батискаф, и он должен опуститься на дно Марианской впадины. Это говорит гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Он говорит, что в следующем году, скорее всего, мы начнем. Сейчас мы формируем расширенное техническое задание, ищем поставщиков основных видов комплектующих оборудования. Вторым шагом будет технический эскизный проект. После этого мы будем договариваться о привлечении дополнительного финансирования, где это нужно. И по его словам, корпорация сейчас уже ведет переговоры с потенциальными поставщиками как из России, так и из рубежа. В марте этого года о планах организовать экспедицию на дно Марианской впадины сообщил еще российский путешественник Федор Конюхов. По его словам, планируется, что в погружении, помимо него, примет участие российский полярник Артур Челенгаров. В общем-то, теперь понятно, для кого делается этот батискаф, но хотят спуститься и посмотреть, а что же там на дне.
А мне больше понравилась фраза, которая приводится в этой заметке. Для науки забор грунта со дна впадины будет больше означать, чем даже грунт с Луны. В общем, он даже ценность большую представляет, как нам говорят. Но Луна меня больше захватывает. Когда мне говорят, что мы скоро полетим на Луну, и тоже будут в этой связи работы вестись в этом направлении. А тебя больше? Луна или впадина?
Нет, дальний космос, конечно, это прекрасно, но здесь нужно понимать, наверное, что легче, на дно опуститься или в космос подняться.
А вот тут даже непонятно, потому что в 2019 году только будут разрабатывать батискаф, и еще непонятно, будут погружения или нет, там же всего несколько погружений, 4, да, все правильно, известно о 4 погружениях на дно Мариинской впадины.
Марианской, не Мариинской,
Мариинский театр. Мы просто до эфира, да. Тут говорили об этом, ну все, как пошло оно с утра, так и да. Ну, в общем, ждем это новости науки и техники, а дальше будем о жизни суровой нашей говорить.
Теперь про Кубань. Там ликвидируют последствия наводнения, уже восстановили сообщение, автодорожное сообщение Джубга-Сочи. И глава Кубани теперь уже говорит, естественно, когда основной удар стихии ушел, начали ликвидировать последствия, уже заговорили, конечно же, о деньгах, подсчитали, что к чему и так далее. И вот глава Кубани предлагает теперь сделать обязательным страхование домов в зонах риска. Новость-то, точнее, предложение не новое. Когда было наводнение в Крымске несколько лет назад, когда было наводнение на Дальнем Востоке, несколько лет назад. Тоже говорили, давайте страховать дома, потому что бюджеты теряют деньги. Что говорит Вениамин Кондратьев? Он предлагает принять региональный, причем закон даже не федеральный, а региональный, согласно которому будет обязательным страхование домов в зонах с высоким риском чрезвычайных ситуаций. Ну, например, как там? Потому что строить дома и в низинах, и на заливных лугах, что было запрещено в Советском Союзе, но потом стали просто игнорировать это и строить в этих местах. Места действительно опасные.
Но при этом, если что-то случается, то из бюджета деньги выделяются. Здесь в этом случае 1 миллиард рублей. Mm-hmm. Говорят нам, что деньги это не просто так отложенные на эти случаи. Они отрываются от других программ, да, которые должны быть реализованы в этом регионе. Поэтому проблема существует. Но опять же, это какая-то должна быть персональная ответственность у человека, который строит дом, покупает дом. Он должен его застраховать, понимая, что вдруг что, чтобы он был обеспечен деньгами. Но мы же пока... Что, у нас
космические запуски, и не все страховые компании уже хотят страховать. А что говорить о домах, которые находятся в, я не знаю, в ущелье, в низине?
Сначала должны захотеть владельцы и те, кто живут в этих домах, страховать.
А потом приходит страховая компания. Это как с машинами.
А, ну, тут только речь о цене, ведь можно найти страховую компанию, но при этом это будет дорого.
Страховая компания должна на этом зарабатывать. Страховая компания должна учитывать риски.
Но не так часто происходит подобное.
Конечно, это форс-мажор. А от форс-мажора, по-моему, у нас чаще всего отказывают в страховых выплатах в случае форс-мажора. Поэтому если я опять привожу аналогию с страховкой машин, есть КАСКО система, есть ОСАГО, есть тотальная страховка, ну, то есть от тотального уничтожения или какого-то ущерба. Вот. Поэтому как здесь это будет выглядеть, не очень понятно. Но, конечно, если мы говорим о тех людях, которые собственники этих домов, давайте начнем с квартир, хорошо. Вот приходит квитанция. И там можно оплатить со страховкой, можно оплатить без страховки.
Ты как
и вот
платишь?
Интересен. Я плачу, у меня, по-моему, даже галочку страховка ставишь? Почему-то... Но вот, я не знаю, я просто фиксированную сумму какую-то отправляю, честно говоря, я даже не задумывалась.
Вот мне приходит квитанция за газ, и там дополнительно несколько десятков рублей, можно галочку поставить, она автоматически стоит, я ее всегда снимаю. И можно оплатить дополнительно, это в случае, если что-то произойдет с газом в квартире, тогда эта страховка будет действовать. Как наши слушатели подобные квитанции расценивают? Они там галочку убирают или нет? Вообще задумываются о том, что нужно страховать имущество от подобных ситуаций?
Потому что там 14 или 33 рубля. У меня...
33 рубля. Ну, если я не ошибаюсь. Но это вопрос... каждый месяц.
Да, но вопрос...
За человека.
Да, конечно, но вопрос в другом. У меня была квартира, в квартире произошел пожар, был суд, естественно. Я выплачивала издержки, причем пострадавшей стране, которая жила снизу, потому что они подали в суд, потому что их залили пожарные, которые потушили квартиру. Никакая страховая компания, хотя там в какой-то период времени оплачивалась эта страховка, ничего не компенсировала. Может быть, нужно было в страховую пойти, я не знаю. Здесь вопрос, конечно, финансовой грамотности. 7373948. Вы готовы даже страховать свою квартиру или вы страхуете свои дома? Потому что если у вас имущество в ипотеку, вы так или иначе обязаны страховать на сумму, на ипотечную сумму. Даже
банк,
не весь дом,
да,
это
да,
банк
да,
даже страхует.
Банк это страхует банк себя, а он обязывает, да, чтобы в случае чего он просто возвратил деньги, которые он хочет возвратить. 7373948, телефон прямого эфира, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, я вот сейчас не вспомню, но там, по-моему, очень маленький лимит выплаты, вот который вот ВСК страхования, который у нас в квитанции идет.
Ну, вы даже узнавали, интересовались, значит, вы задумывались.
Ну, я смотрю, да, почему я задумался, потому что когда сделали ремонт, даже чисто косметически, но он стоит 1 000 000 рублей, я прекрасно понимаю, что эта страховка на вот этот ремонт, она не покроет, если что-то случится. Я же не говорю о том, что если, вот я живу на 10-м этаже, если, вот, не дай бог, что-то случится там, это... вплоть до первого этажа, там дорогой офис, это, в общем, эта страховка такая не покроет. А чтобы такая страховка покрыла, они практически все покрывают, но там даже там альфа-страхование, там ингострах, там написано, что от стихийных бедствий, от пожара, там даже там от грабежей, но там уже бонус достаточно большой.
Это, да, действительно. И здесь вопрос, сами вы обращаетесь в конкретную страховую компанию? Или все-таки вы не обращаетесь
смотрите,
ни в какую компанию?
То, что все? Вот ВСК, ну, от которых питаться, да. То есть тут просто стоят перед фактом. Это навязан услуг фактически.
Нет, да, ну вы просто... Подождите, это не навязанная услуга, это предложение, но вы можете это не оплачивать.
Предложение, да, но это, я говорю, ну, очень маленький лимит. То есть это, то есть я еще пока... То есть я квартиру не страхую, потому что у меня просто финансы не позволяют.
А, вы не страхуете сами квартиру,
хотя
понятно.
Хотя это неправильно, потому что нет ни одного человека, который разорился, выплачивая страховые премии, но есть полно людей, которые разорились, не выплачивают. Черчилль говорил, поэтому страховать, конечно, надо.
Понятно, спасибо.
Да. Я, Жень, хочу предложить голосование вот по поводу своих квартир, своего имущества, своего дома, как раз недвижимого имущества. Да. И у нас есть три варианта возможности использовать. Так вот, первый предлагаю, вы страхуете свою недвижимость от каких-то случаев подобных, от форс-мажорных, да, 134-21-35, вы задумывались на эту тему, но... Только задумались, но действий никаких не совершили, вы не страхуете, но при этом думаете, что надо бы, 134-21-36. Нет, никогда не задумывались, не страхуете.
И не будете страховать.
И эту проблему считаете незначительной, потому что до сих пор жили и как-то ничего не случалось. 134-21-37. Еще коротко. 134-21-35 вы страхуете квартиру, свое недвижимое имущество, возможно, дом. 134-21-36 задумываетесь, думаете, надо бы, но руки не доходят. И 134-21-37. Нет, вы этого не делаете. Мы сейчас перезапустим голосование, просто с использованием трех вариантов. Все, сейчас работает, а сейчас можно уже начинать голосовать.
А что говорили еще по Кубани? Там от частичной потери имущества, за частичную потерю имущества 50 тысяч рублей выплачивает государство, ну, региональный бюджет, а за полную потерю имущества 100 тысяч рублей. Ну, то есть деньги-то небольшие, конечно. Если там какая-нибудь хибара, деревянная, уже полурасшатанная и полуразрушенная, то, может быть, это и
Жень,
стоит 100 тысяч рублей.
Лучше
и то это имущество.
Лучше что-то, чем ничего. Когда ты остался без ничего, тебе какие-то нужны деньги там элементарно, машины. Чтобы выжить.
Вот в том-то и дело, Кать, здесь проблема. Потому что там были, мы видели эти кадры, плыли машина. Естественно, гидроудар, мгновенная потеря этого имущества. Машина застрахованная, у многих застрахованная покаска. Но это форс-мажор. Это не чрезвычайное происшествие, такое, которое перечислено в страховке. Это форс-мажор. Поэтому вероятность того, что он получит какие-то деньги,
Жень,
она крайне мала.
Объясни, есть страховка от форс-мажорных ситуаций? То есть отдельная какая-то строчка?
Вот. Но она есть далеко не у всех.
Далеко
есть
не у всех страховых компаний.
От ДТП, конечно. Есть при ДТП, есть там упало дерево или еще что-то. От наводнения, потому что реки вышли из берегов и все залило. Далеко не у всех есть такой пункт.
У меня,
это надо тщательно смотреть и следить.
Вот вчера даже идем с сыном, у меня маленький, говорит, а он насмотрелся по телевизору, там землетрясение было, и он говорит, мам, а когда у нас в Москве будет землетрясение?
Уже.
Когда? Когда уже будет? Я говорю, зачем? Ну как, дом разрушится, говорит. Я думаю, ну нет, давайте у нас не будет в Москве землетрясения.
Коммерческий склад у Маури.
Какой коммерческий? Наоборот, он все познает, ориентируется на какие-то новости, все применяет на себя, и поэтому думает, что будет хорошо, если что-то произойдет рядом с ним.
Мих говорит, Мих, наш начальник несколько лет страховал свой коттедж, а в один год не стал страховать, дом сгорел, закон подлости. Абдул-Хамид, нет доверия к страховым. Обманут, как всегда. Для них главное содрать денег. А вот здесь, понимаете, опять с автомобилями параллель проводим. Большинство людей, если происходят какие-то чрезвычайные происшествия, ДТП и так далее, идут судиться со страховой компанией, потому что страховая компания далеко не все деньги выплачивает. То есть ремонт оценили в такую-то сумму ущерба, а страховая компания говорит, а у нас вот только столько. И все.
И еще из нас автомобиль.
Идите,
если автомобиль не новый, выплачивается определенная сумма.
Да.
А где ты подержанные запчасти купишь, ну и так далее. Да, знаю такие истории, слышу.
О, а мечта, мечта вообще, как это, суеверное сознание, видимо. Со страховкой привлекать несчастье, легко отдать, трудно взять.
А мне даже наоборот кажется, когда страхуешься, это значит, ничего не произойдет. какое-то внутреннее чувство. А вот по закону подлости, когда не страхуешься, может что-то произойти.
Нет? Мне кажется, не существует никаких законов подлости. Просто либо у тебя есть страховка, и тебе хоть какие-то деньги отдадут, либо у тебя нет страховки, либо ты отдаешь деньги, либо тебе вообще ничего не отдают.
Либо ничего нет, не страховки, но ничего не происходит, и живешь ты замечательно. Я напомню, у нас голосование идет. Вы страхуете свое имущество, свою квартиру, дом. 130...
Недвижимость. Мы не про машину говорим.
Недвижимость, да, исключительно. 134-21-35, да. 134-21-36. Задумывались часто на эту тему. Но руки не доходят. И 134-21-37. Нет, не страховались. И страховаться пока не планируется.
7373-948. Это телефон прямого эфира. 7373-948. По коду 8495. Слушаем вас. Доброе утро.
Да,
доброе.
Здравствуйте.
Здрасте.
При Советском Союзе.
Ой, давайте не про Советский Союз. Да, давайте про сейчас. Да, да, вы страхуете или нет?
Алло.
Вы страхуете или нет?
Ну вот галочка стоит. Там 35 рублей. Иногда, значит, платили. Я хочу еще заметить, что у нас землетрясения в Москве тоже бывали. Последнее землетрясение серьезное было, которое я сам ощущал, чуть не упал со стула. Это было в 2013 году, по-моему, в конце мая или в начале июня, вот что-то у меня не отложилось.
Ну, подождите, мы сейчас с вами... Подождите секундочку, мы с вами...
Дальше продолжу. И было в 70-м году серьезное землетрясение. Так что все возможно.
Я поняла, да, спасибо. Да, извините, давайте, уважаемые слушатели, у нас правила существуют, ретроспективы нас не интересуют, Советский Союз, землетрясение в Москве и так далее, мы задаем вам конкретный вопрос.
Абдул-Хамид пишет, нет доверия к страховым компаниям, обманут, как всегда, неужели государству так тяжело запретить строительство в потенциально опасных местах, 176-й, но если так тяжело, то пусть и платит компенсации, а он с богатой, это Герман пишет. Если речь не о наводнениях, не об опасных местах, ведь может случиться то, о чем мы сейчас можем не думать, но тоже что-то произойти, ну, какие-то природные явления, правда?
Одно дело природные явления, понимаешь, ураганы. У нас в Москве тоже случаются ураганы, и это, по сути, форс-мажор.
Да.
Но когда ты сознательно понимаешь, что выбираешь себе место для того, где у тебя будет дом стоять, и ты понимаешь, что это место, я не знаю, устье реки, например, или ущелье какое-то, или низина фактически, как в Крымске было. Вот это самый яркий пример, как было в Крымске. Город построен целый в том месте, которое превращается фактически в дно чашки. Вот если ты наливаешь чай, естественно, первое, что затапливает, это дно, все. И здесь то же самое. Поэтому другое дело, что люди либо надеются, что государство все равно отдаст какие-то деньги, либо чаще всего, что ничего не произойдет. Ничего не произойдет. Вот так. А потом, если что, государство что-то компенсирует. 7373-948.
Давай я еще раз голосование напомню. Оно продолжается и очень меняется, интересно, пропорция ответов на вопрос. 134-21-35. Вы страхуете свое недвижимое имущество. 134-21-36. Задумывались об этом не раз, но руки не доходили. 134-21-37. Не страховали и страховать не будете. 7373-948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, вы страхуете свое жилье?
Да, обязательно страхую, но просто я не уверена, насколько это страховая компания.
А вы не выясняли прежде чем? Или вы страхуете вот по тем параметрам, которые вам предлагаются в квитанции об оплате ЖКХ?
Нет, я смотрела, я брала и правда внимание.
Ой, я извиняюсь, очень плохо вас слышно. Еще просьба, уважаемый слушатель, когда вы звоните, гасите сразу приемник и слушайте нас в трубку.
Да. Да, мы слушаем.
Алло.
Нет, не получится. Нет. И если хотите, перезвоните. 7373-948. Телефон прямого эфира. Доброе утро вам. Здравствуйте.
Доброе утро. Это Игорь.
Да, да, Игорь, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот, конечно, страхуем, но суммы-то маленькие, в общем-то. И вот две организации подмосковья, в частности, я москвич, две организации разорились, эти набрали денег от страховщиков и ретировались куда-то, то ли за рубеж, то ли это.
В смысле, набрали деньги от страховщиков? Не очень понятно.
Ну, тех, кто, наверное, страхуется, я так понимаю, или
да,
что?
Да, кто застраховали люди, они набрали деньги и скрылись.
Ну, мошенничество, оно никуда не девается.
Нет,
и здесь задача просто выбрать нормальную компанию.
Есть же, как кажется, крупные, надежные, нет? Спасибо большое. Мне, вот, Жень, как тебе кажется, мне думается, что это вот, как, если грубо сказать, отмазки, ну, вот это отговорки, когда я не доверяю страховой компании, поэтому не буду страховать имущество. Вот когда мне скажут, что эта компания там замечательная, классная и не подведет, и деньги мне все выплатят, тогда да. Но пока никто не сказал,
люди до сих пор покупают, люди до сих пор покупают фальшивые полисы ОСАГО, чтобы просто к ним не приставали сотрудники ГИБДД. Ну и вот все, и не выплачивать 800 рублей.
Среди моих знакомых таких людей нет.
Среди моих знакомых такие люди есть.
Есть.
Но здесь проблема в том, что я тоже, у меня был период, я ездила вообще без полиса. Вообще без полиса, ну, я ездила, и все.
Какие мотивы? Не успела, забыла, не захотела, не думала, вряд ли попаду в аварию?
Не думала, забыла и прочее. В аварию и без полиса, и с полисом не попадала. Не было таких форс-мажорных каких-то ситуаций. А здесь то, ровно то же самое, потому что либо со мной этого не случится, либо людям просто не нравятся условия, которые дают государство. Андрей Спасатель пишет: Амур, Зея и Бурея, все берега застроены, всех регулярно топят, людей это устраивает веками без всяких страховок. Об этом и речь. Люди селятся вдоль рек, понимают риски того, что может произойти, но, с другой стороны, одеваться некуда, потому что река – это, ну, дорога жизни, грубо говоря. Если ничего вокруг нет, есть только река, это единственный способ как-то или прокормиться, или куда-то добраться, то выхода не будет. Страховка не напоминает профком. Профком напоминает, деньги в никуда, польза ноль, говорит мечта. Ну, не знаю, по крайней мере, люди, которые, например, страхуют машины через КАСКО.
Да, вот у меня тоже много тех знакомых, которые говорят, как хорошо, что я оформил такую страховку.
Да, но она, правда, она и дороже. Вопрос, сколько денег вы готовы платить за эту страховку? Вот сколько? Потому что взять другие государства, они живут только за счет страховки. Только у тебя жизнь застрахована, у тебя здоровье застраховано, у тебя здесь, понимаешь, полис обязательного медицинского страхования. За тебя платит государство, за тебя платит работодатель, да, фонд в этот. Если государство не платило бы, ой, не государство, а работодатель, пошла бы ты сама платить?
Тоже вопрос.
Вот. Об этом как раз мы и говорим. Мы говорим о сознательности.
Тут и еще нужно думать, сколько раз в год, допустим, ты ходишь к врачу,
конечно,
если ничего,
конечно,
не беспокоит. Есть люди, которые проходят обследования, которые делают прививки, им целесообразно покупать страховку, допустим, если у них нет оформленного, ну, медицинского страховки. Если они хотят как бы лучшую услугу, качественнее, тогда они покупают полисы самостоятельно. Ну, давай подведем итоги голосования, да, узнаем, какие пропорции сложились. Смотри, так я и думала. 50% ровно наших слушателей, они вообще не страхуют и не собираются страховать. 31% наших слушателей говорят, да, страхуют они свое жилье, и 19% задумывались об этом, но руки никак не доходили. Фактически 50 на 50. Те, кто об этом думает, хоть думает и страхуется, и те, кто вообще об этом не думает.
Копеечку жалко, да, безусловно. Русский дятел, девушки, давайте назовите надежных, правильных страховщиков. Не получается. И смайлики смешные. Русский дятел.
Но тогда я страховать не буду. Вот,
нет, мы
говорила.
Здесь с вами собрались не для того, чтобы говорить, что страховать это хорошо или страховать это плохо. Мы с вами обсуждаем проблему. Во-вторых, я лично не знаю. Я страхую только машину, поэтому мне сложно сказать вообще, какая страховая хорошая, какая страховая плохая.
Попробуйте. Но по машинам ты же можешь ориентироваться? Вот по машинам. Те автомобилисты, что? Которые постоянно страхуют свои автомобили, они же знают уже примерно, что они в эту страховую компанию пойдут, потому что они постоянно считают ее надежной, в другую нет. Если так же делать с жильем, каждый год страховать, ты на какой-то год, на четвертый, на пятый...
на скидки, а потом твои данные теряются, и тебе ОСАГО спустя 10 лет стажа 12500 насчитывают вместо 6500. Это тебе говорю я, человек, который на это попал. Поэтому тебе хочется...
Тебе удалось вернуться, отстоять?
Нет.
Нет?
Просто потеряны данные.
И у тебя стаж страховой компании с нуля начался?
Все ноль. Да, ноль. И 12500 ОСАГО. Поэтому
как заново
здесь,
родилась,
наверное,
на страховой компании.
Фактически, да, да. А еще. Попробуйте потаскать катер или улов далеко от воды. Чем ближе к воде, тем успешнее рыбак. Ну, как раз об этом и речь. Но тогда страхуй. Но другое дело, что страховые компании, вряд ли оценивая собственные риски, ну, какая-нибудь деревенька. Вот деревеньку возьмем, река Зея. Даже на карте не сразу сориентируешься, где это. И вот там этот человек, рыбак, который занимается чем-то, торгует, да, этой рыбкой, и он пойдет куда-то в страховую компанию, говорит, застрахуйте мой дом, пожалуйста, а то вдруг река выйдет из берегов и меня затопит опять.
Да нет, но если его родители, если его бабушки все жили и ничего не топило, или топило незначительно, и все нормально было, мы как-то справлялись, то, конечно, он не пойдет никуда.
Вот.
И если, тем более сейчас государство, но оно же выделяет, губернатор Кубань.
А потом встречается наводнение, случается на Дальнем Востоке, заливает несколько краев сразу через края, и все, и ждется ожидание помощи от государства.
И все-таки пока, допустим, губернатор Кубани призывает задуматься над тем, чтобы страховать свое жилье, все равно деньги из бюджета выделяются. Сам же он и говорит о выделении 1 миллиарда рублей.
И он говорит, 1-2 тысячи рублей в год – это небольшая сумма. Действительно небольшая. Опять я вспоминаю 2010 год, когда горели леса. И горели
когда мы
деревни. И деревни смог, горели. Да. Я знаю, что у людей были большие сложности, чтобы потом отстоять свое право на определенную компенсацию и получить, там, грубо говоря, стройматериалы, чтобы построить такой же дом. Потому что у тебя по документам фундамент 6/5, а по факту ты там настроил себе еще 3 этажа. Поэтому, ну где ваши документы? Где ваши документы, доказывающие, что у вас действительно был такой дом? Здесь ровно то же самое.
Как мы можем далеко пойти? Пока мы оставляем все так, как есть. Губернатор Кубани сделал предложение, говорит, нужно страховать. Судя по нашим слушателям, 50 на 50. 50% готовы, думают об этом. А вот половина наших слушателей не задумывалась и не собирается страховать имущество. 9:30, далее информационный выпуск. Девять тридцать пять, радио говорит Москва. Утренний подъем субботний. Евгения Волгина.
Екатерина Родина, доброе утро.
Доброе.
Русский дятел говорит, ну работодатель платит, да, но платит моими деньгами. Так, между прочим, русский дятел, конечно, но чисто психологически, если вам эти деньги отдадут, эти деньги, которые работодатель отправляет в страховую компанию, чтобы вы пользовались по ОМС, не факт, что вы физически их понесете и, глядя вот на эти вот свои кровные, отнесете, и, может быть, мне понадобится медицинская помощь, и поэтому я пойду и куплю себе полис. Здесь речь о, уже мы заводим о том, кто должен и как платить налоги. Должен платить работодатель или должны вы физически платить эти налоги? Давайте с налогами и со страховками закончим. Теперь про ДТП, еще про зайцев у нас с вами тем, в общем, много приготовлено. Правительство разрешило признавать пьяными по сумме доказательств, причем водителей, сбежавших с места ДТП. Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения одобрены. Об этом Дмитрий Медведев заявил. Он пояснил, что речь прежде всего идет о ДТП, в которых пострадали или погибли люди, то есть об авариях с тяжкими последствиями. Когда водитель скрывается, невозможно точно установить, был ли он в состоянии опьянения или нет. Поэтому, согласно действующим нормам Уголовного кодекса, его автоматически считают трезвым, что позволяет уйти от более сурового наказания, поскольку состояние опьянения, как известно, рассматривается как отягчающее вину обстоятельства. И теперь он говорит, что сбежавших автомобилистов можно наказывать административно, только если в авариях обошлось без жертв. В общем-то, то, что сейчас и есть. Оставление места ДТП, если нет никаких аварий, там либо штраф, либо даже до 15 суток ареста.
Но пострадавшие тоже бывают разные. Тут речь идет и о пострадавших, либо о погибших. Пострадавшие ты можешь синяк получить?
Тяжело,
ударившись,
конечно,
либо
да,
ты
да.
можешь, так вот это мы в новостях слышим, там 10 человек пострадали, а один из них может быть при смерти в реанимации лежит.
Да, да, конечно, но вот теперь говорят, что по умолчанию предлагается всех людей, сбежавших с места ДТП, пьяный он был, неважно, привлекать по более тяжкой статье. То есть считать, если человек совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, это уже другая статья, это более тяжкое нарушение законодательства. Вот.
Это теперь как стимул, предполагается, будет работать для тех, кто стал виновником аварии, и он теперь будет знать, что если он оставит место ДТП, то его признают
по умолчанию
пьяным.
Его будут считать пьяным, по
да,
умолчанию.
Поэтому
потому что
если он не пьяный, ему выгоднее будет остаться, сдаться и потом уже участвовать в расследовании этого происшествия.
Да, но здесь есть оговорка. Конституционный суд признал несоответствующим основному закону установление факта опьянения водителя только после обнаружения спирта или наркотиков в его организме или при отказе от освидетельствования. Суд разрешил подтверждать это по совокупности иных доказательств. Что такое совокупность иных доказательств, мы не очень знаем. Абдул-Хамид говорит, презумпция виновности. Абдул-Хамид, не надо покидать место ДТП. В основном, по статистике, и как говорят даже автоэксперты, автоюристы, и на этой неделе мы разговаривали с председателем комитета защиты прав автомобилистов, они были за эту инициативу, потому что по статистике чаще всего место ДТП покидает именно пьяный водитель, потому что ему нужно время протрезветь, потому что эти люди прекрасно понимают, что это другая, более тяжкая статья. От страха убегают, он может отбежать ненадолго, но потом вернуться сам, просто если он в аффекте. Вот,
а если человек убегал, да, от разъярённой толпы пострадавших,
это другое, это другое.
Нет, но он не оставил место ДТП.
Его же видели фактически,
я не очень понимаю, неужели наши слушатели, вот то, что я читаю, СМС, сообщение, Телеграм, то есть презумпция виновности, круто, да-да-да. А, то есть человек оставил место ДТП, он предполагаемый виновник, это нормально? А то, что он ушел, и мы не знаем, пьян он был или нет, и чтобы его потом к ответственности привлечь, как до этого было, мы априори считаем, что он был трезвым, это нормально тоже?
212-й. Вы в курсе такого понятия, как стресс? Конечно. Но вопрос, все люди ведут себя по-разному. Если человек находится в стрессе, и, кстати, нам могут сейчас позвонить психиатры, позвоните, пожалуйста. А бывает ли такое, что действительно люди ведут себя в стрессе неадекватно и могут действительно убежать, далеко-далеко убежать, испугаться?
А сколько случаев, когда убегали, да, а потом сами возвращались, приходили?
Конечно,
там,
даже спустя несколько... сутки. Но да, здесь ключевое что? Если ты убегаешь, потому что ты пьяный, и тебе нужно время протрезветь, то человек прекрасно понимает, что это другая статья. Это тяжелее, там до 9 лет, по-моему, лишение свободы идет. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. 7373948. Слушаем вас, алло.
Здравствуйте. Мне кажется, надо просто более конкретно в законе, в Уголовном кодексе указать, какой будет срок в случае, если он убежит или если он не убежит.
Так я же вам сказала, что если убегает, он автоматически признается, как будто он был пьяный, это 9 лет лишения свободы.
Это вот сейчас так?
Да.
Да, но мне бы хотелось, чтобы цифра такая фигурировала там в 2 раза, в 3 раза.
То есть 18 лет.
Ну, вообще, вот, вы знаете, мне не нравится, когда сбивают группы лиц, давят детей и дают маленькие сроки, там, по 5, по 7 лет. Это очень мало, мне кажется.
Нет, но тут речь, тут же суд будет рассматривать дело. И разве 9 лет, ну, 9 лет тюрьмы лично меня пугают?
Нет, нет, я, честно говоря, вот пока ни одного случая такого не знаю. Угу.
А вы работаете в этой сфере, вы адвокат-юрист? То есть,
нет,
или
я просто постоянно слушаю радио.
Во-первых, в новостях не все такие случаи по всей стране. Но представляете, если мы об этом говорили. Нет, только резонансные попадают, вы же знаете.
Да, но я согласен с этой нормой, что действительно признавать пьяным. Единственное, что вот человек действительно, может быть, убежал с точки зрения, на него могут напасть, правда?
От стресса, он мог от стресса убежать. Такое тоже бывает.
В этом случае уже все равно его признают пьяным.
Да, но проблема же здесь, какая еще по поводу сроков? Проблема еще в том, что даже люди, которые уже садятся пьяными за руль, они мало понимают, ну, то есть у них вот стерта вот эта вот грань.
Пьяные тоже бывают разные, они... да. Те, которые мы видим в роликах, совсем пьяные, они совсем неадекват, даже когда их останавливают,
поэтому
они вообще даже не
они,
понимают, что
если
происходит.
Они будут думать, что им 30 лет грозит за то, что он сел за руль, это все равно его не остановит.
Мне кажется, они об этом человека не думают.
Конечно.
Ну, после аварии он что будет думать? Так, сколько, сейчас вспомню законодательство, сколько мне грозит, если я покину? Нет, никто об этом не думает. Все действуют вот как шок, стресс, да, но при этом, если он пьяный. Но если он не пьяный, ему выгоднее остаться и не покидать место аварии, разобраться все, что случилось.
Вот Абдулхамид об этом и пишет. Человек не должен доказывать свою невиновность. Это правда. Если бы назначили наказание за оставление места ДТП, не привязанное к его состоянию, убежал, получается, срок, независимо, пил или не пил.
А как тогда определить? То есть почему? Есть разные наказания, либо отягчающие обстоятельства, если ты за рулем в пьяном виде и не в пьяном виде. Если он убежал, и нет возможности определить, в каком виде он состоит, ну, от этого же зависит, правильно, наказание и родственники,
даже
не знаю, не бог погибших, пострадавших.
Даже административно сейчас 15 суток ареста уже грозит, если ты оставил место ДТП, и все, просто ушел. Подумав, что ничего там не произошло.
Если через полчаса ты вернулся. Мне это просто интересно. Это все равно.
Это оставление. Ты должен там находиться.
То есть, когда инспекторы прибывают на место...
Ты должен там точно находиться. Да, да. Убегаю... Так, понятно. Это еще миф тут какие-то стихи сочиняет. По пьяни человек может и ружье взять, и нож, и топор, и пойти убивать. Чем лучше автомобиль? Автомобиль – средство повышенной опасности. А в руках пьяного человека автомобиль – это средство убийства и нанесения увечья. Действительно. Если особенно ДТП произошло. Так, в КОАП давно уже есть норма отказа от медосвидетельствования. Наказывается так же, как и вождение в состоянии алкогольного опьянения. До 2 лет лишения прав лишения и штраф 30 тысяч рублей. Есть такое. В данном случае речь идет о ДТП с тяжкими последствиями. Это либо серьезные увечья, травмы, либо гибель людей. Так, усомнившийся Макар говорит, что его удручает, как государство облегчает себе работу. Презумпция виновности в случае покидания места ДТП. Уменьшение срока хранения на почте корреспонденции от госорганов. Отправка извещения от налоговой признается достаточной мерой оповещения налогоплательщика. тельщиков, видимо, скоро будут собирать налоги и этим в своих обязанностях ограничиться. Мышцы без нагрузки дряхлеют, говорит усомнившийся Макар. Ну, скажем так, давайте голосование проведем. Вы за такую норму или вы против такой нормы? Потому что в России разрешили признавать пьяными сбежавших с места ДТП водителей по умолчанию. 7373, ой, нет,
134-21-35.
Да, вы одобряете. За такую норму?
За. 134-21-36. Нет, вам это не нравится.
212 говорит, правда, суд, только он может определить по совокупности доказательств вину и отягчающие обстоятельства. Это действительно так.
Но и здесь тоже есть формулировка идет. Совокупности иных доказательств, все верно.
По сумме доказательств, великий немой, как определить пьяного? А это уже вопрос к правоохранительным органам и действительно к суду, как они это будут доказывать. Но сейчас речь идет именно о том, чтобы водителей призывать не покидать место ДТП. Потому что даже если ты испугался, даже еще что-то, ты на месте остаешься и уже на месте разбирательство ведется. Если ты скрываешься, значит, ты потенциальный преступник, потому что ты скрылся, ты убежал, все.
7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Категорически против этой
нормы. Поясните, пожалуйста.
Потому что... угу. Меня зовут Владимир.
Да.
Вот, но я в ДТП один раз хотел попадал.
Угу.
Вот, я не частый попадатель, скажем. Мы в России с вами живем, вот, и у нас кучу, скажем так, негодяев будут это использовать с целью наживы.
Негодяи какие? Кого вы имеете в виду?
Негодяи, то есть вот подъехал преступник, назовем его так, совершил ДТП.
И что?
Человек не заметил. Нет, ну,
нет, как человек. Не заметил? Если он совершил ДТП, нет. Что там погибли люди, как можно не
нет,
заметить
нет,
такой
подождите,
ДТП?
Почему? Только про погибель людей идет?
Да, конечно, я вам
но
об этом и говорю.
Или тяжелые увечья.
Я поздно.
Да, тяжело. Да. Внимательно слушайте,
спасибо,
пожалуйста.
Спасибо большое. Давайте мы еще раз, смотрите. То, что мы обсуждаем, тут есть три важных момента. Во-первых, да, разрешили признавать пьяными сбежавших с места ДТП водителей, но речь идет прежде всего об авариях, в которых пострадали или погибли люди. Это раз. И два, решать это будут по совокупности иных доказательств. Суд будет принимать такое решение. Вот тут есть оговорки. Услышьте это, пожалуйста, когда вы пишете смс или телеграм, что это презумпция виновности и так далее. Я напомню, идет голосование 134-21-35. Вам кажется, что эта инициатива хорошая, вы ее одобряете, и это приведет к тому, что люди не будут оставлять места ДТП, если они предполагаемые виновники. 134-21-36, вам она не нравится, эта инициатива. Где написано, что пьяный, великий немой, это про что? Как? Где написано? Как? Ну, понятно.
Пьяным по сумме доказательств. Согласно действующим нормам Уголовного кодекса, человека автоматически считают трезвым, если он убежал, если невозможно установить, был он в состоянии опьянения или нет. Это позволяет уйти от более сурового наказания. Еще раз, это разные статьи Уголовного кодекса. В пьяном виде совершенное ДТП или совершенное ДТП в трезвом виде. Поскольку состояние опьянения, как известно, рассматривается как отягчающее вину обстоятельства, о чем я вам и говорю.
Вот Глория пишет, предыдущий звонящий не представляет, что ограничение свободы даже на 84 часа чувствительно, а не то, что 9 лет. Да, это тот слушатель, который говорил 18 да. лет вместо 9, но мне кажется тоже 9 лет, то это тоже пугающе. Когда 9-18, ну, мне кажется, маловероятно, что 18 испугается человек наказания за решеткой, а 9 лет...
Автоматически, более того, даже когда человек...
Испугается.
Да, когда человек попадает в аварию, будучи пьяным за рулем, особенно если он провоцирует эту аварию, и там гибнут люди, гибнут дети, так, вспоминаем аварию на Минской улице, после чего, кстати, и когда детей, сирот сбили, сбил человек пьяный за рулем. Тогда, кстати, и пересмотрели вот эти нормы Уголовного кодекса и повысили срок, по-моему, вот как раз до 9 или до 7 лет. Этот человек, к нему уже сразу отношение другое. Понятно, почему он совершил преступление. Когда говорят о стрессе, ну, извините, вы, когда получаете справку, вы проходите к психиатру. Человек, который за рулем находится, человек, который, ну, должен иметь самообладание, действительно. Понятно, что бывают разные ситуации. Бывает форс-мажор, бывают какие-то стрессы, человек никогда не попадал в такие аварии, непонятно, как он будет себя вести.
Вот я да. хотела сказать, что человек даже не знает, в какой ситуации он как себя поведет. Если
конечно.
Шоковое состояние...
Столько ситуаций, просто... столько реакций.
Вне зависимости от тяжести, мера направлена ко всем ДТП.
Нет, не ко всем ДТП.
Еще раз, смотрите, да. речь идет об авариях, в которых пострадали или погибли люди. На сайте Кабмина об этом говорится, поясняется. Когда невозможно точно установить, был пьяным человек или нет, а он скрылся, позволяет позволяет им это уйти от более сурового наказания и так далее. Это все пояснял Медведев. И напомню, что правительство уже разрешило признавать пьяными по сумме доказательств водителей, которые сбежали с места ДТП.
Трушман, после удара головой человек, ну мы уже в частности переходим, человек неадекватен, может выглядеть как пьяный, уйти может, отойти, потеряться. Для этого медики существуют, Трушман. Для этого существуют медики, которые поймали его в соседнем закоулке, увидели, что он за голову держится. И потом выясняется, что
не
с ним произошло.
Вовсе, конечно. Вы просто установили, что ударился головой, как вы говорите. Но это же не во всех случаях. Все ударяются головой, и все неадекватно уходят. Это вы пытаетесь найти какие-то причины, вот чтобы, ну, мне так кажется, противостоять вот этому закону. Я напомню, идет голосование у нас 134-21-35. Одобряете инициативу правительства 134-21-36. Она вам не нравится. И, кстати, в начале этого разговора, когда мы запустили голосование, другие были позиции, ну вот сколько проголосовавшись по одному и по второму телефону, а сейчас они поменялись немного. Ну, давай, 76% наших слушателей, да, одобряют. А было вот 50 на 50 и даже меньше по первому телефону звонили. После того, как мы еще раз вам сказали, что речь идет о ДТП с погибшими и пострадавшими, что по сумме доказательств. Вот сейчас поменялось, хорошо, останавливаю. 73 против 27. 73% за, 27% считают, что нет.
Потому что если нет. Не будет такой меры, допустим, любое дорожно-транспортное происшествие, человек был, ну вот... Был случай, на Масловке сбили насмерть беременную женщину. Потом водитель, я, правда, не помню, скрывался или нет. Допустим, какое-то резонансное ДТП происходит. Водитель убежал. Да, водитель убежал. Оказался, допустим, каким-то высокопоставленным человеком. Например, я просто моделирую ситуацию. Там погиб ребенок или погиб какой-то человек невиновный, шел по тротуару и так далее. Человек этот убежал, и ему то, что он убежал, не будут это в довесок к сроку причислять, потому что он просто убежал, потому что испугался, он об этом на суде сказал. Вы первый, кто будет кричать, а почему, если он покинул место ДТП, ему это не вменили как отягчающее обстоятельство? Вы же первый будете об этом говорить. За 22 года работы на самых тяжелых авариях заметил, что в 99% случаев убегают пьяные, а не люди в состоянии аффекта. Правильные меры считать пьяным за отказ от медосвидетельства, не приравнивание к пьяному, ведь все получилось, говорит Андрей Спасатель. Ну, видимо, об этом как раз и речь. Об этом и речь, потому что профессионалы должны разобраться. Что на самом деле произошло?
Ведь тоже, вот я сейчас подумала, если отказываешься от медосвидетельствования, тоже можно назвать, таким, когда тебя обвиняют, и вот уже заочно, потому что твое право отказаться, но при этом, конечно, если ты отказываешься, тебя считают пьяным. Тоже, но при этом люди сейчас смирились и считают, что это правильно. Ну, мне так кажется, большинство. По крайней мере, я не слышу каких-то таких общественных призывов отменить эту норму.
Да, но есть другая норма. Есть норма, что ты можешь отказаться от медосвидетельствования на месте, но можешь поехать
и сделать
уже
свое.
В стационар. В стационар можешь поехать. И как раз здесь...
Если ты не доверяешь этому сотруднику ГИБДД.
Да, сотруднику ГИБДД. Никакой логики. Скрылся, значит, синий. А почему не зеленый? Просто увеличите срок за скрытие, не прилепляйте пьянство. Как ты не прилепляете? А почему пьянство-то не прилеплять? Так, а если опять тебя бежит линчевать толпа и так далее? Эффект длится не более минуты, поэтому в эффекте не убегают или недалеко и возвращаются. Сергей, как раз об этом речь. 7373948, давайте вас послушаем.
Даже я просто не очень помню такие какие-то резонансные аварии, где вот действительно люди бежали линчевать кого-то за то, что он устроил аварию. Я не припомню таких, а вот наши слушатели, мне кажется, то ли знают что-то больше. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Евгений.
Да, Евгений, слушаем вас.
Только что, вы сказали... А почему нельзя просто увеличить, допустим, наказание за то, что он скрылся? Вот. И еще тут говорили, что вот, так сказать, он не, ну, как бы не пон... ну, и это ему все равно, что там какой срок. Ну, тут срок дают, чтобы изолировать также человека, чтобы он не совершал такие преступления. И, по-моему, надо увеличить срок. Потому что он выйдет, допустим...
Так за пьянку и так увеличен срок.
Наедет,
За пьянку и так увеличен срок. Поэтому это психологический прием, как вы не можете понять. Вам в правительстве говорят, что если вы виновник ДТП и вы убежали, вы автоматически признаетесь пьяным. Любой трезвый человек, который в жизни не садился пьяным за рулем, он будет говорить, как это так.
Он может не пьяный на самом деле, он просто убежал. Просто за то, что он скрылся с места, увеличить срок.
А что значит просто убежал? А зачем просто убегать?
А я не знаю, это уже его проблема. Если он скрылся, он по закону обязан остаться, на месте происшествия.
Конечно.
А если он скрылся, это уже как бы считается отягчающим состоянием.
Как и пьянка.
Как и пьянка, но он может быть не пьяный. тут...
Понятно. Просто такая формулировка, я поняла. Спасибо большое, задевает наших слушателей.
Людям не нравится слово «пьянка».
Так... И мне нравится, что я был не пьяный, я просто покинул место ДТП, но меня признали пьяным. А по факту, я покинул место ДТП, я просто получу большее наказание. Я был пьяным, я просто получу большее наказание. И получается, ну, фактически одно и то же. Просто приравняли. Когда ты пьяный, значит, ты получаешь автоматически большее наказание, ты сбегаешь с места ДТП, происходит то же самое.
Об этом и речь. Лариса говорит... возмущается наша аудитория, просто противоречит власти по умолчанию, не думая, правильно или нет. Детский сад какой-то, говорит Лариса. Просто не надо убегать с места дорожно-транспортного происшествия. И все. И там будут разбираться. Малограмотен Сергей, говорит, 212-й. Аффектное состояние, не обморок. И минутами тут нельзя оперировать. Это как раз врачи и будут разбираться. Еще у нас с вами есть такая транспортная тема, но уже
у нас
касаемо...
несколько транспортных тем. Дело в том, что и все они подходят, если мы воспринимаем их как продолжение этой темы. Яндекс.Такси просит у ГИБДД доступ к системе проверки водительских прав. Есть у нас водители, которые лишились родительских прав по каким-то обстоятельствам.
Почему родительских?
Водительских, да?
Ты сказала родительских.
Оговорилась, прошу прощения.
Хотя, может быть, и некоторые лишены родительских прав.
И тех, и других прав вообще. Но те, кто не имеет удостоверения, они просто их не сдают. А потом идут и говорят, возьмите меня водителем Яндекс.Такси, допустим, ну или в какую-то службу таксистом. Их берут, а потом, когда проверяют, получается, что эти люди, ну кто они, мошенники, кто они? Они люди, которые не имеют водительских прав, при этом работают водителями. Такого не должно
быть.
Ну
или лишены права.
Да, и вот Яндекс.Такси теперь говорит, давайте сделаем так. Вы нам предоставите, уважаемая ГИБДД, автоматический доступ к системе, чтобы мы могли проверять водителей. Потому что был проведен эксперимент в Новосибирске, там взяли и передали в ГИБДД список всех водительских удостоверений, которые зарегистрированы в регионе в этом сервисе такси, и оказалось, что у 3% водителей прав нет просто. И сейчас водители новичков проверяют в ручном режиме, то есть пока делают запросы, по каждому из них идет время, а они могут уже работать в
сервисе. Это невозможно, просто на всех не хватит. Видимо,
а мы
проблема
с вами, как те, кто ездит на такси, пользуются услугами такси, ну, наверное, немного в шоке, что меня может повезти человек, которого лишили водительских прав, допустим, за пьянство или за какое-то другое умышленное, возможно, действие. А с другой стороны, предоставлять сервисам полностью доступ к базе, вроде бы как опасность какая-то чувствуется, но я не могу ее сформулировать точно.
Для начала не все, далеко не все водители, которые называют себя таксистами, таксисты, как это, в самом делешные, настоящие таксисты, просто люди, агрегаторы, такси. Мы приходим к нашей вечной теме, вечной проблеме. Агрегаторы такси, будь то Uber, будь то Яндекс или какой-либо другой, они просто дают площадку. Зарегистрироваться может кто угодно, у кого действительно есть водительские права или были когда-то. Даже если лишены прав, у тебя где-то есть фотография. И все, ты просто ее вводишь, не фотография, ну, фотография твоих прав, ты просто вводишь номер и все. И идешь.
При этом, получается, автоматическая проверка не ведется? Автоматическое. Вот
объединение
если я...
баз не существует пока. По крайней мере, Яндекс нам это подтверждает. В Яндекс могут, вот Великий Немой говорит, любой может стать таксистом. Действительно, у меня есть водительские права, у нашего звукорежиссера есть водительские права.
Да у меня даже есть водительские права, и стаж больше 10 лет, я подозреваю, что я тоже приду, могу подать заявку, и меня одобрят, хотя
конечно,
я за рулем не сидела 10 лет.
Вот, об этом и речь как раз. Поэтому это есть проблема баз, но, по крайней мере, Яндекс уже об этом задумался, потому что слишком много резонансных дорожно-транспортных происшествий.
Ну, я не знаю, 3%. Все равно это мало, конечно, могут сказать некоторые, но все равно, если вы попадете на этих 3%, на эти 3% водителей без водительских прав, я... Не знаю.
Звоните нам, водители, которые работают с агрегаторами, которые работают таксистами, 7373948. Как вас проверяют и как проверяют ваши права сейчас? 7373948. Вы работаете в такси. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, ну, во-первых, не работаю в такси.
Жалко,
понятие
как?
Работы в полном смысле, как работа по трудовым отношениям в такси не существует. Я индивидуальный предприниматель, который исполняет в том числе и заказы Яндекс.Такси.
Так.
Проблема в иной плоскости совсем.
Пожалуйста.
То, что Яндекс.Такси передает заказы водителю, а не субъекту, имеющему разрешение. То есть проблема в аренде этих автомобилей.
Но проверка прав-то существует все равно или нет?
Секундочку. Проблема в аренде, то есть субъект. Если бы Яндекс передавал заказы только мне, как вот индивидуальному предпринимателю, имеющему разрешение на свой автомобиль, или организации, имеющей разрешение, а дальше вся ответственность была за этими организациями и субъектами. Тогда было все нормально.
Да. Ну, понятно, только водители. Это то как раз о чем...
Водитель не...
Ну да, спасибо.
7373948, это телефон прямого эфира. Рамси Болтон пишет, ждем автопилот в такси. И что?
Кстати, на днях была новость, но московские власти говорят, пока рано, пока в ближайшее время не ждите, потому что это все очень сложно организовать, именно такие беспилотные автомобильные средства, чтобы они были на наших дорогах с вами. Но в будущем все возможно. А пока есть площадки, есть такси, сервисы-агрегаторы, и вот ими можно пользоваться. Правда, есть вероятность, я считаю, что маленькая, 3% все-таки, но все равно напасть на того, кто лишен родительских... водительских прав. Доброе утро. Очень коротко.
Доброе утро.
Да. Вы водитель такси, нет?
Да, я водитель такси.
Как вас проверяют, расскажите.
Значит, я фотографирую машину, да. Я фотографирую документы, я фотографирую права. Раз в 10 дней.
А, раз в 10 дней. Подождите, а как
сначала,
вы...
Да. Сначала раз в 3 дня, а потом раз в 10 дней. И... Ну, если я... Ага. Зарекомендовал себя.
Это через сколько меняется 3 на 10 дней? Через сколько нужно, сколько поработать?
Ну, у меня профессиональные права, там оценивается это.
Теоретически можно как-то... Вот смотрите, теоретически можно подтасовку устроить, то есть вы лишены прав, но фотография у вас осталась. Вы просто ее перефотографируете, да, вот этот снимок, и все. Да.
Нет, подтасовку вы не устроите, подтасовку можно с номером устроить, единственное.
Ага.
Вот. А с правами вы никак не устроите подтасовку.
Спасибо большое. Давайте мы продолжим разговор на эту тему. Очень интересно, после новостей. Десять часов 6 минут, 27 октября 2018 года. Радиостанция «Говорит Москва». Это программа «Подъем». Евгения Волгина.
Екатерина Родина, доброе утро.
Доброе. Обсуждаем мы работу в такси. Яндекс.Такси запросил у ГИБДД доступ к системе проверки водительских прав, потому что можно было бы безопаснее сделать перевозки, если бы возможность была автоматической проверки удостоверений. Дело в том, что журналистам ранее говорил глава ГИБДД Михаил Черников, что больше половины лишенных водительских прав просто не сдают эти удостоверения. Удостоверения, значит, они потенциально могут, допустим, устроиться в службу такси, предоставив, как мы уже слышали от нашего слушателя, номер машины, сфотографировать свидетельство, и там в зависимости от стажа, в зависимости от того, сколько ты потом проработаешь, нужно там каждые 10 дней подтверждать вот такими документами себя, свои документы.
348 говорит, нет проблемы стажа, права получает 18, за рулем дня в 40 лет он уже имеет стаж 22 года, и вообще верните таксомоторные парки. Самое интересное, если вы обратите внимание, уважаемые слушатели, если вы заказываете такси через приложение, вы можете... зайти, когда вам машину уже пригоняют, там есть какая-то галочка, которую вы можете посмотреть, нажать эту галочку, и там будет указано, что, естественно, Яндекс.Такси, но ИП или какое-то там индивидуальное
сведение, какое-то сведение о компании, да?
О компании, которую, в которой работает этот водитель. Чаще всего действительно таксопарк. Потому что, опять, Яндекс — это просто агрегатор. Им пользуются как и частники, так и таксопарки. Потому что им так выгоднее. Потому что никто уже не будет сейчас по телефону заказывать машину. Это дороже получается. Поэтому и таксопарки туда приходят. 524. Часто езжу на такси. Лично мне не важно, есть ли у водителя права, нет у водителя прав. Я вижу, как водитель едет. Если меня что-то настораживает, я просто могу отказаться от поездки или написать жалобу агрегатору.
Это отдельная тема, мне кажется. Вот я сейчас думаю, да, меня что-то настораживает, но мне никогда не хватало смелости или, я не знаю, не могла себе доводов дополнительных. Вот как остановить поездку, если мне нужно добраться до какого-то пункта через определенное время, то есть я могу потерять время, я, скорее всего, просто смирюсь или обсужу проблему, которую, мне кажется, что-то не так делает водитель с самим водителем.
Нет, у меня неоднократно было такое, что я останавливала поездку и ехала в метро.
И что в этом случае? То есть ты платила просто за...
Ну, я отказывалась просто от поездки, да, и все.
И за поведение водителя тебе казалось, что он непрофессионален? Или...
Ну, да, мне казалось, что он так едет, потому что я очень отношусь щепетильно.
Хорошо, что ты рядом, было метро, и ты смогла доехать. Но бывают дороги, где рядом ты не можешь даже пересесть на общественный транспорт.
Следующую машину заказываешь просто. Это же лотерея, действительно, с приходом агрегаторов. это настоящая лотерея, потому что я в машине такси не могу расслабиться, потому что сегодня водитель, вместо того, чтобы повезти меня к Павелецкому вокзалу, он чуть было не увез меня на Большие Каменщики. Поэтому я не могу спать в машине, я должна контролировать эту поездку. Поэтому проще ездить за рулем самой.
А сколько было случаев, когда вот сотрудники раньше работали, засыпали на заднем сидении автомобиля, да, а потом просыпались и понимали, что в этой машине еще другой пассажир? Параллельно просто водитель подобрал другого пассажира, видимо, не заказ, а просто с улицы, и пока тот спит, он выполняет второй заказ.
Но экономика. Если вы хотите иметь дешевую поездку за 99 рублей, будьте готовы к тому, что у водителя либо прав не будет, либо он не будет знать город.
Да, но мне кажется, даже если 99 рублей, мне должны предоставлять какие-то гарантии, что человек, который будет за рулем, конечно, должен иметь водительские права.
Это из страны розовых пони, Кать.
Нет, ну скажи мне, а если 101 рубль, то уже я могу быть больше уверена в водителе? Как тут определить-то? Я не очень понимаю.
Я думаю, что если ты заказываешь себе бизнес, то там действительно уровень немножечко другой. Это
да,
правда.
Так таксопарки в эконом-классе 212 пишет, там сплошь ИП, да, и у меня есть знакомый, который эконом-классом не пользуется, потому что там... И даже, знаешь, было такое, на работу я ехала, сам водитель говорит, я не работаю на эконом, потому что я боюсь тех пассажиров, которые пользуются эконом.
Вот.
Классом. Я говорю, да, а я боюсь тех, кто...
Давай
боюсь за рулем.
Вместе, ёжик.
Нет, он предложил другое решение, просто говорит, заказывайте не эконом, и тогда страха не будет ни с вашей стороны, ни с моей стороны.
Конечно.
И все мы...
И, кстати, люди,
которые...
Все
упирается в деньги.
Да, все упирается, действительно. 99 рублей, но меньше гарантий. Оштрафовано 150 тысяч москвичей за неоплату проезда в транспорте. Это теперь про тех, кто, видимо, боится таксистов, пользуется общественным транспортом, но не платит за это общественное. Везде какая-то точка сингулярности постоянно мы проходим.
А еще, как я часто наблюдаю, когда не проходит карта, и стоит этот бедный человек любого возраста, может, даже какой-то подросток, или там с какого момента, ну, в общем, молодой человек или пожилой, и вот ищет карточку, она не проходит. Ну, правда, я вижу, что она не работает. Вот что в таком случае делать, не знаю. При мне... Девушки выписали штраф 1000 рублей за
Давайте
это
вас спросим, уважаемые слушатели, вы зайцы или вы не зайцы? Давайте, 134-27-35, вы заяц, профессиональный заяц причем, или периодический такой, 134-21-35, вы зайцем часто ездите на общественном транспорте, не платите, 134-21-35, 134-21-36, нет, вы сознательный пользователь общественного транспорта, и вы платите, 134-21-36.
Ты платишь?
Я плачу, да,
я
конечно.
Тоже всегда плачу. Даже одну остановку я всегда плачу.
Нет, у меня было такое, что я не оплатила, но просто потому, что я была с детской коляской и в очереди не пробралась к турникету и проехала две остановки зайцем, но меня нормально выпустили, и не было никаких там...
Я тоже могу признаться, что недавно ехала, да. Я просто забыла. Когда уже пришла домой, я думаю, я же не заплатила. Мы просто зашли, разговаривали, и я просто не поняла. Ну, просто
надо
у меня
было...
мысли не возникло.
Надо было запомнить номер этого троллейбуса.
И потом два раза приложить.
Да.
Потом просто два раза приложить и отдать долг. Хорошо, это как донести, я донесу вам 5 рублей в следующий раз в магазине продуктовом. Голосование 134-21-35, вы заяц? 134-21-36, нет, вы не заяц. 7373-948, телефон прямого эфира, здравствуйте.
Здравствуйте, алло. Да.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здрасте. Вы платите в общественном транспорте или нет?
Вы знаете, я водитель бизнес-класса.
Так.
И работаю в этой сфере 10 лет.
Так.
Вот. Уникальная ситуация связана с тем, что наше сообщество, вот бизнес-класса, пытается организоваться и как-то убрать с рынка людей, которые не являются профессиональными водителями. Которые отвлекаются на навигатор, на принятие заказа.
Но у вас не получается.
Нет, а вам-то что? То, ну, в плане, у вас же есть клиенты, вы водитель в бизнес-классе.
За профессию обидно, наверное.
За профессию обидно? Вот просто какое-то чувство внутри или что? Почему? Ведь наоборот, если будет эконом-класс, вам есть на контрасте играть. Эконом-класс, ну, якобы хуже обслуживания, а бизнес-класс будут вызывать ваши машины чаще.
Да, я согласен с этим. За 10 лет... тарифы на наши услуги упали почти в 2,5 раза.
Понятно. Да, спасибо.
А я думаю, это связано с тем, что часто большой спрос на эконом, и бизнес иногда даже может стоить меньше, чем эконом, потому что в какие-то часы пик, когда люди пытаются уехать с какой-то точки. Что, что, Женя?
Да мне...
Какие мысли в голове?
У меня крутится слово «нищеброд», но... Ну, то есть...
Кто?
Нет, ну, правда получается, что вот водитель говорит, мы пытаемся организоваться, и видим... Я чувствую, что этому водителю обидно за профессию, действительно, что нужно выдавить непрофессионалов с рынка. Но не получается, потому что люди готовы платить меньше, вот, но и получать за это побольше.
Не, возможно, ну, Яндекс.Сервис, Яндекс.Такси пытается как-то проверить, очистить своих водителей, избавиться от тех, у кого нет водительского удостоверения, просят. Ну, посмотрим,
теперь,
чем это закончится.
А теперь все-таки про зайцев. 35 лет стыдно быть зайцем, говорит Владимирович. Владимирович, я вам расскажу историю. Есть у меня знакомая женщина одна, работает санитаркой в одной из московских больниц. Она ездит, так как у них 2-2, она ездит на электричке, на трех электричках, по-моему, из Владимирской области, и у них какое-то есть прям сообщество. Они не платят, их там все знают, они как-то организуются и убегают от этих контролеров, и все. И таким образом она может путешествовать в Таиланд.
На сэкономленные средства.
Да, ей лет 60, и вот она прям этим гордится. Поэтому, видимо, не платишь за общественный транспорт в Москве и области, на сэкономленные ездишь в Таиланд. Поэтому есть, оказывается, целое движение. Поэтому вот
наверняка есть какие-то фишки, какие-то вот, ну, придуманные уже примеры, как скрыться. Хотя я не могу придумать себе. Вот бегали из вагонов раньше, электрички, да, до последнего вагона. Сейчас трамвай. Я захожу, трамвай длинный, да, новый, но при этом не всегда ты заметишь, что рядом с тобой стоит проверяющий. Просто в синей форме. Ты не заплатил, сел благополучно, и тут окружает тебя мужчина, женщина с определенными нашивками. И, пожалуйста, предъявите билетик, ну, там, то, что вы оплачивали. Они сканируют. Нет, пожалуйста, выписываем штраф.
Да. Что там с голосованием у нас?
Голосование следующим образом. 42% наших слушателей. Кто? Зайцы.
Зайцы. 42%. Какие вы хорошие. Какие вы хорошие. Идейные тоже.
58% не зайцы, а, наверное,
волки. А может, просто боятся. А может быть, им просто хочется, но они боятся. Александр Фельман говорит, у меня знакомая профессиональная зайчиха, в смысле идейная, говорит, что не хочет кормить условного дядю. Ну, вот профессионально, видите, а как-то это получается у людей. Но иногда это сопровождается опасностью для жизни, потому что люди не заплатили за билетик 50 рублей, попали под поезд, например, потому что перешли не в том месте. Тоже такое бывает. Либо ты 50 рублей платишь, либо ты, ну, просто жизнь лишаешься.
Либо, знаешь, мне кажется, есть какое-то расписание, когда проверяющие выходят на линию и идут. Но мне кажется, оно может быть доступно какому-то узкому кругу лиц. А в узком круге лиц могут быть и родственники зайчих, и зайцев. И они могут таким образом выбирать маршруты. Ну, когда в час пик, допустим, когда много людей, вряд ли проверяющие, да? Ну, я так думаю, да, будут пробираться сквозь людей. Они, вот я нападала на них только часов в 10-11, по крайней мере, в трамваях. На юге Москвы они часто ходят.
Ни копейки, пишет нам человек-пенсионер, который пользуется бесплатным проездом. Молодец. Просто потому, что вы пенсионер, уважаемый слушатель.
А и те люди, которые пользуются бесплатным проездом, обращаем внимание на это, тоже должны прислонить к валидатору, тоже отметиться, потому что если вы этого не сделаете, то получается,
вы
что...
Заяц.
Вы зайцы, нужно будет заплатить штраф. Да, 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 да.
А, так, зайцы нарушают закон, залезают в карман частным людям, говорит 212-й, фамилию дамы в эфир. Какой дамы?
А, вот, та, которая на Таиланд.
Ой, не знаю. Боже мой, 212-й. Вы такой въедливый 212-й, прям вот очень въедливый.
Ну, может быть, еще предложите вешать, чтобы все видели фотографию.
Да, в музеях есть такие таблички. К следующей теме переходим. Уволенную за расизм журналистку NBC пригласили вести программу «Время». Для начала ведущая очень красивая, мне кажется, правда.
Я тоже, когда увидела ее, у меня первая мысль, да. И у меня как-то даже вначале я насторожилась, думаю, что?
И все ведущие российского телевидения такие, так, это же была моя мысль пойти на Первый канал работать, как же так? Надо было сначала работать на NBC, высказаться как-то.
Сначала брать у Путина интервью.
Ну, это параллельно происходило все-таки. Ну, период,
хорошо,
да.
Но надо было как-то это запланировать, это очень сложно.
Ну, как общем, пробраться на Первый канал, вести новости?
Знаешь, очень такой длинный путь, тернистый, но все равно он приводит к финишу. Да. Ну, как зовут эту девушку?
Меган Кейли.
Ну, и как только ее не называют в российской прессе, Меган,
руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клеймонов, который сейчас ведет тоже программу программу «Время», он предложил Меган Келли стать его соведущей. Британские СМИ, ранее со ссылкой на источники знакомой ситуации, сообщили, что Келли уволили с должности ведущей на NBC за расистские замечания. В эфире программы Today Show журналистка высказалась в поддержку так называемого blackface. Это театральный грим, который представляет собой карикатурное изображение лица темнокожего человека. Она говорила, там речь шла про Хэллоуин, и она говорила, что вот в моей молодости мы это делали, и ничего российского в этом не было. Какой же здесь расизм? Люди возмутились, и ее руководство решило уволить. Теперь что говорит Кирилл Клейменов? Это цитата из программы «Время». Вчерашний, получается, да. Уверен, истинная причина как раз в нашей к ней любви. Ну и, как говорили древние, любовь травой не вылечишь. А чем вылечишь? Правильно, действием, предложением. И вот оно предложение. Дорогая Меган, плюнь ты на свое начальство. И вообще плюнь. Приезжай к нам в Россию, в город-герой Москву. Да что там в Москву? Прямо в эту студию приезжай. Надо было добавить академика Королева, дом 19. Будем вместе вести программу «Время». Тайм, по-вашему.
Вот это вообще прекрасно.
Любовь миллионов наших мужчин будет с тобой и зависть миллионов женщин. Пока ты раздумываешь, посмотри сюжет о себе, любимый, сказал Клейменов в эфире программы «Время».
Харассмента тут нет? Я на всякий случай. Нет. А то мало ли что. В общем, это свидетельство добрых намерений России, тоже приглашение. Тоже звучала такая формулировка. Что же ответит Келли?
Пока, естественно, ничего нету. Так, Александр Фельдман говорит, а чем же она хуже Монсона? Ну, Монсон-то стал депутатом. Это вообще просто венец карьеры. Хотя я не знаю, если приглашают вести программу «Время», то, наверное, стоит здесь задуматься. А, ведущая, правда, красивая. И как вы, уважаемые слушатели, вы как вот вообще такое предложение воспринимаете? А, ведущую уволили за расизм. И с телеканала NBC. Ну, мы будем делать, конечно же, поправку на трепетность американского общества к вообще любой теме темнокожих, афроамериканцев.
Такой трепетности в России не наблюдается.
В России не наблюдается трепетности. Теперь получается в общей такой парадигме, что если иностранцы какие-то чувствуют себя, будем говорить так, невостребованными, тут есть 17 миллионов квадратных километров, есть ли центр Останкино, есть Дума Московской области, нет, городской Дума Красногорска, получается, да? Все это есть, и человек совершенно спокойно может найти себе место.
То есть человеку есть куда идти.
Есть Россия, да.
Есть выход вообще из всех на свете положений. Но надо отметить, что телеканал, в свою очередь, сообщает, что пока проводит переговоры с самой ведущей, на каких условиях она может покинуть подразделение компании NBC News, и там еще не все улажено, там же еще речь идет о сумме определенной.
Говорят, что якобы телеканал потеряет 50 миллионов долларов, если досрочно с ней расторгнет контракт.
А срок, когда заканчивается, не очень понятно. Ну, в общем, в любом случае, она уже уволена, решение принято, и есть и решение пригласить ее в Россию. Пока мы ждем третье решение, вот оно связку эту дополнит. Келли приедет или нет? Вот ты бы да? Вот если бы тебя тут кто-то обидел, а тебя бы позвали. А почему смех, Жень? Почему вот обратное возможно, а то, о чем мы сейчас говорим, если тебя пригласят
на NBC, настолько все удивительно, что уже не думаешь, да, откуда могут поступить предложения. Действительно так.
Всем понятно. Это был просто повод. Давно хотели убрать, видимо, женщину 627-ю, пишет.
В России недавно установлено в суде слово «негр» не носит отрицательной коннотации. А мы не говорим то слово, которое вы предлагаете, Александр Фельдман, кстати. Мы не будем его, естественно, в эфире даже произносить. А в данном случае мы говорим о чувствительности американского общества, и теперь 192-й перечисляет, какие ведущие напряглись на Первом канале.
Но главный вопрос, Жень, вот такое предложение с нашей стороны, ну, с российской стороны, мы так обобщим, оно сделано, чтобы подчеркнуть, ну как, нашу политику, наши отношения по отношению к американцам, или это реальное предложение, и мы реально готовы взять женщину на работу? Вот мне кажется, второе нет. Это просто как выражение своей позиции по отношению к той ситуации, которая сложилась.
Это способ выразить, безусловно. Это способ выразить позицию, конечно. Потому что если там... это можно транскрибировать каким-то, знаешь, как нарушение свободы слова в Соединенных Штатах. Но что настолько вот она вспомнила, что было в ее молодости правильно.
Настолько
она
все жестко.
Она не Ку-клукс-клан вспомнила.
Что у нас в этом плане лучше обстоят дела, поэтому вот приглашение. На самом деле это приглашение не есть приглашение ради... Это приглашение ради того, чтобы высказать позицию, а не приглашение ради того, чтобы действительно вести программу.
Хотя кто знает.
С женщиной. Вот в этом-то и вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы думаете? Доброе утро.
Доброе утро, Ростислав.
Да, Ростислав.
Честно сказать, Только жалко ее неистасканность московской зимой, вот и душевную, и физическую, потому что по ней видно. Вот даже по Поклонской видно, что у нее все-таки не столько зим здесь за плечами.
И что? Еще,
вы знаете, вот все-таки это информация к размышлению, потому что, оказывается, среди ведущих там нет вот телеканала за ними контроля, там, что они в других передачах говорят. Я думаю, здесь на ВГДРК более строгий контроль.
Почему ВГДРК? Это Первый канал.
Ну хорошо, ну Первый канал, но все равно, я не думаю, что там, допустим, вот ведущая там программы «Время», как ее, что она может где-то высказать свое мнение, например, там о пенсионной реформе там или что-то еще.
И что дальше? То есть нет, в Америке недостаточный контроля, скажем так, не было хорошего контроля, ведущая сама попалась.
Они, наоборот, там
все
могут себе позволить, а у нас не позволяют на них, или не высказывают, или... Не знаю, не про то мы сейчас говорим. Вот есть такое намерение пригласить
здесь какой? Понимаешь, здесь, если даже Меган Келли пригласят сюда, здесь же тоже есть определенные свои правила и так далее и тому подобное.
Ей придется перестраиваться.
Она будет перестраиваться.
Кроме того, привыкать к зиме российской.
А 627-й говорит, Меган суперпрофи, подняла рейтинг канала в 10 раз. Какого, Первого канала, благодаря предложению Кейла Клеменовой, или все-таки своего канала?
Мне кажется, она в нескольких каналах сейчас сразу одновременно рейтинги подняла. А вот что, приедет на самом деле или нет? На самом деле, мне комично представляется такая ситуация, как вести программу с переводчиком.
Это будет фактически революция, потому что на Первом канале два человека новости не ведут. Ведет один человек, в отличие от других каналов.
Кроме того, один из них иностранец, если будет. Но мы видим в последнее время какие-то изменения у нас в телевидении присутствуют. Помнишь, вот это запикивание?
Это поиск нового жанра.
Да. Но его не наблюдалось, этого поиска, последние годы. А вот сейчас он как-то наблюдается с развитием интернета, с развитием социальных сетей. Все пытаются вот что-то найти такое, чтобы зачерпнуть побольше аудитории. 7373948, телефон прямого эфира.
Да.
А 7373948. Доброе утро, мы слушаем вас.
Алло.
Доброе утро. Я думаю, что здесь, если так серьезно, то просто девушка понравилась. Думаю, поэтому ее приглашают. Но я бы ей дал должность или на Russia Today, или Первый канал на английском языке для иностранных пользователей.
Чтобы
жалко
что?
Не использовать ее знания английского, носителя языка. Вот. Mm-hmm. И самое главное, мы должны здесь доказать то, что в Америке действительно нет свободы слова. Вот. То есть там нет демократии. Интересно. Именно это и надо показать, беря ее к нам на работу.
Это, это представляется, что именно, вот если прочитать еще раз цитату Клеменова, то здесь как раз об этом и речь идет. То есть тебя там зажимают, а ты приезжай сюда. Здесь будет совсем все по-другому. Здесь можно говорить все, что угодно, любые слова, но только не те, которые вот Александр Фельдман предлагает нам в эфире говорить.
Не опасается ли наша, что она будет...
Для начала. И самое главное, мы уже все обсудили, у нее еще никто ничего не спросил.
Нет, но если мы предполагаем, она принимает приглашение. Не может ли она быть, давай грубо скажу, шпионом американской стороны, когда она имеет доступ...
Будет ходить по телецентру Останкина?
Нет, но доступ к... К прямому эфиру, все что угодно может быть. Ну, а почему нет? Это стратегический объект фактически. Мы с тобой сейчас можем что-то сказать, если бы кто-то из нас был американским шпионом, фактически мы можем к чему-то призывать, ну, и это делать запрещено. А так человек, иностранец, из другой страны приезжающий, откуда мы знаем, не несет ли он какой-то опасности? Ну, правда.
Сергей напоминает, у нас тоже можно в эфире ругать Трампа. Только она Трампа даже не ругала.
А при чем тут Трамп?
Тут не Трамп, она про Blackface говорила. Арти ей в самый раз, говорит Владимир Ильич, вот, к нам лучше ведущую News One пригласить, она нам ближе.
Ближе что? Все рассматривают по внешности. И вот тоже предыдущий слушатель сказал, просто она понравилась. Понравилась как?
Правда хорошенькая.
Да, я тоже так считаю. Но мы же не по этому признаку отбираем. Или мы выбираем тех, кого обидели в США. Не знаю, тебе виднее, ты работала.
Это надо у руководства спросить уже, почему. 7373948, это телефон прямого эфира, да.
Она же не диктор будет вести аналитическую программу. Ну, все, подбирай должности, конечно. 7373948, доброе утро.
Слушаем вас, алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Я думаю, что это шутка была. На самом деле так никто не приглашает по телевизору, знаете.
Ну как?
Обычно там связываются с человеком уже конкретно.
Ой, вы знаете, чего только не бывает. Как на работу,
да
только не приглашают.
Она не смотрит российское телевидение, не знает русского языка, поэтому...
Ей могут передать. В интернете, вот смотрите, сколько в интернете записей об этом. Мы с вами говорим, да все что угодно, информация может дойти в любой момент.
Да нет, тем более программу «Время», знаете, это просто смешно.
Не то. Ну, то есть вы это всерьез воспринимаете и говорите в...
Не, ну это шутка, ну это шутка. Это шутка. Явно шутка.
Ну хорошо, шутка. А вдруг... Вот эту шутку вы как восприняли, как что? Ну то есть, да, действительно, там не демократия, у нас подемократичнее будет, и вот в этом посыл, так? Ну это ориентировано на нас же с вами, а мы же с вами смотрим программу «Время», да?
Да, наверное, не так, на... да, что у них там нету демократии. У нас...
Есть еще один момент, конечно, когда приглашают. Вот пригласили в Россию, дали российский паспорт Жерар Депардье. Правда, он благополучно уехал из России. Вот, потом Джефф Монсон, кто там еще, по-моему, хотел...
Депардье же хочет еще паспорта получить, он хочет стать гражданином мира.
Да, он несколько паспортов хочет получить. Была идея, и об этом говорили неоднократно, для чего мы вот собираем иностранцев по всему миру, иностранцев медийных, ну, правда, медийных иностранцев приглашаем, потому что мы хотим вот каких-то вот этих, какой-то свой сливки общества какие-то создать. Идея Клейменова, будь то она была шуткой или действительно взаправду, особенно если Меган Кейли вдруг узнает, можно ей, кстати, написать, спросить, как вам, вы слышали о таком предложении?
Если вдруг согласится.
Да, да. Именно. И здесь то, это укладывается вот в парадигму того, что мы пытаемся собрать каких-то людей и предложить им какие-то посты и показать, что чисто медийно это, наверное, ничего плохого в этом нет. Потому что мы говорим, что наша страна открытая, мы готовы приглашать этих людей, будь то, если их ущемляют в правах каких-то, их увольняют с нашей точки зрения незаконно или неправильно их увольняют. Вот, пожалуйста, мы их приглашаем.
А не обидно тем людям, которые здесь живут? А те, кто приезжает, они занимают их места, как будто бы.
Вот я говорю, ведущий Первого канала забеспокоились женщины. Вот, как это Меган Келли с NBC, ей предлагают работать в программе
«Время». Найдут аналитическую
программу,
все уже решили наши слушатели, все решили. 10:30 новости. Радио «Говорит Москва», программа «Подъем», Евгения Волгина.
И Екатерина Родина, доброе утро. 212-й. Да. В Америке нет такого ажиотажа по данному поводу, а мы заводимся как дети. Если вы завелись 212-й, ну, вы
значит,
такой человек.
Значит, как дети.
Да. А что, пригласят, отдадут свою программу, раскрутят, а через годик выдадут замуж за олигарха, который купит ее бывший американский канал. Красивая схема и красивая месть, говорит 692-й. Какие фантазии. Да, причем интересно, что люди вот считают, несколько сообщений были подобного рода, что про эту ведущую, что вот ее пригласят действительно на Первый канал, дадут какую-то программу, правда, люди сомневаются, что, например, будет ли у Первого канала 250 миллионов долларов, почему-то такую сумму наши слушатели называют, которую захочет.
Они просто посмотрели на женщину и оценили ее так.
250 миллионов долларов.
Ну так, приблизительно.
Ну вот. Будем смотреть, по крайней мере, пока, насколько я знаю, может быть, ей даже еще и никто не писал ничего, но здесь каким-то образом, может быть, и...
Неважно, Жень, предложение сделано, даже если оно не на бумаге. Это мы в России привыкли, без бумажки это никто. А так, если предложение в эфире сделано, как бы оно не сделано было, там бы с какой целью просто пошутить и так далее, оно сделано, и я все-таки очень надеюсь, что в ближайшее время от Келли мы услышим какую-то реакцию, хотя бы она отказалась потому что или согласилась потому что.
Да.
Ну, ладно.
Свету из Иванова тоже на НТВ приглашали. Где она теперь? Света из
Иванова
отработала свое на НТВ.
Она очень много проработала, конечно.
И все. Все.
Да, но она получила опыт, мне кажется, она повзрослела. И, кроме того, ее много где она была. И у нас она была.
Да, кстати, была. Да, была. Владельцы магазина «Топшоп» обвинили в сексуальных домогательствах. Тема харассмента продолжается. Подвезли новую. Филиппа Грина обвиняют в сексуальных домогательствах. Информацию подтвердил бывший лидер Палаты общин Великобритании лорд Хейн. Из-за сексуального скандала члены парламента предложили лишить Филиппа Грина даже титула сэра. По решению суда его имя также запретили публиковать в СМИ. Некоторые журналисты считают, что глава топ-шоп заплатил своим сотрудникам, чтобы они не распространяли компрометирующую информацию. И британский миллиардер настаивает на своей невиновности. То есть тем продолжается.
Обычное дело. То есть какого-то человека обвиняет, он говорит, что такого не было. И при этом, как, без суда, без следствия, но все равно, когда уже нет окончательного вердикта и окончательной реакции, все равно поступают предложения типа уволить, типа отстранить, типа лишить титула сэра и так далее. Ну что тут скажешь? харассмент? Это какое-то новое веяние, это какая-то мода? Что это такое вот в последнее время?
Ну, это началось действительно с Харви Вайнштейна. Сейчас суд идет. По какому-то делу с него уже сняли обвинение. Его обвиняют в событиях, которые были или не были 10-летней, там, 15-летней давности. Потом следом за Харви появились другие. Есть впечатление, есть ощущение, может быть, как бы от женщин это слышать странно, но есть ощущение, что это мода. Есть определенная мода, потому что, кстати, женщин там тоже обвиняли.
И мода, наверное, на новостные какие-то посылы, вот это заходит в обществе, это обсуждаемо, и на это клюют, а значит, таких новостей
раньше заходила, там, много лет назад заходила тема сексуального эпатажа какого-нибудь. Вот чем более ты эпатажный, то да. Тем больше о тебе говорят.
Сейчас какие-то наоборот. Акции ты раскрываешь, если да. Ты женщина что-то показываешь, да, фотографии тут же распространяются. Теперь мужчины вышли на первый план, при этом их обвиняют, и эти новости тоже хорошо заходят. Но мы вот до эфира с Женей разговаривали, как же определить, харассмент или не харассмент. Вот когда ты общаешься с человеком, это женщина же в первую очередь должна высказаться, то есть что она считает харассментом, а что она не считает харассментом.
Посмотрели случайно на ее грудь, например, на красивое декольте. Пусть даже это водолазка. Некоторые, пусть даже она в водолазке, действительно, ну, есть такое, что у женщины красивая грудь. Мужчина обращает на это внимание. Это считать харассментом. Я уверена, что многие женщины, которые в порыве, может быть, какого-то феминистического чувства или пестования феминизма,
в какой-то момент, не в тот, когда да. Все произошло, а когда да. Им удобно да. Через по прошествии нескольких
что
лет.
Можно. Они чувствуют, что можно. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Давайте разбираться, потому что проблемы действительно существуют. И в связи с этим, это же не только новости, в связи с этим ряд компаний пересматривают какие-то правила, этические правила существования и работы в коллективе. Есть компании, где друг на друга чуть ли там смотреть не
какие-то
запрещают.
Запреты
какие-то есть. Дотрагиваться нельзя.
Правила, да-да-да. Вот какие-то об этом правила? Я говорю. Да. Это что, ну, нужно это вводить? В России мы уже до этого дошли. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Ну, харассмент со стороны женщины – это короткая юбка, вот это декольте. Это если так посерьезно.
Это да? В смысле, женщина домогается вас?
До мужчины, да.
Так, вот. Это плохо или хорошо?
Отсюда,
как?
Отсюда мы переходим к дресс-коду, да?
Да.
Дресс-код, это именно и есть.
А вы знаете...
А если у нее ноги красивые, да, даже конечно. В штанах?
Если... Она их спрячет, значит.
Подождите, я вот по секундочку. Поводу... А можно я да. Вот просто... Я представляю себе офисную работницу. У нее рубашка. Юбка облегающая по колену. Там никаких вырезов нет. Но все равно она выглядит так, ну, угу. Потрясающе, давайте так вот заключим. Вот и все равно на ней сконцентрированы мужские взгляды. И даже рядом стоит другая сотрудница в мини-юбке, она таких взглядов не собирает. А вы говорите, что нужно по одежде.
По одежде. Ну, смотрите, вот я работал медработником,
да.
Фельдшером.
Ну, у вас халаты.
Да-да-да. Халаты. Вот, какие они бывают, халаты?
Да, правда?
Ну, да, послушайте. Да, слушай. Я летом одел шорты. Шорты летом одел. Угу. Значит, и одел на них, на шорты одел халат. Угу.
Ну, вы были вот, как
вы,
будто бы...
Вы не представляете, что было...
Значит, там же не видно, что шорты. Как будто бы вы и без ничего, без...
А какая разница? Вы же ходите в трусиках и без купальников под халатом.
Это так, где это?
Где? На работе нет?
Не вы, я имею в виду, но сотрудники в склифе так ходят. Некоторые сотрудницы. Значит, я решил им, так сказать, отомстить таким образом. Вот я одел шорты. Значит, вы не представляете, мне просто пришлось снять халат. Потому что...
Остаться в шортах? Так вот, чего они хотели. Вот, да, чтобы вы были просто в шортах, без
нет,
халата.
Нет, нужно, я вам скажу, спасибо. Что нужно шорты просто удлиненные, чтобы они чуть выглядывали из халата. Ну, чтобы было понятно, что это шорты, чтобы вот просто закрыть эту тему раз и навсегда. Потому что если непонятно, что шорты, как будто бы нет ничего под халатом. Но все равно же мы же все люди, человеки, и мы как-то все равно мыслим не просто шаблонами какими-то. Это компьютер, это квадрат. Нет, мы понимаем, что он красивый, тут вот какие-то надписи, значит, он фирменный. Мы все равно между строк смотрим. Ну, как так можно? Нельзя вот так топорно рассуждать.
Бывают просто красивые.
И дресс-код такой может быть, что я вас уверяю. Просто улететь можно и не встать, когда заходит
в больнице
женщина в дресс-код.
Люди, в больнице люди, медработники, в обычном халате, в обычных штанах медицинских. Вы думаете, между ними ничего там не существует? Я думаю, что там без стука в ординаторскую входить нельзя. Так, да пересматривают дресс-код до паранджи, говорит Александр Фельдман. Ну, на Востоке, слушайте, а на Востоке люди не женятся и не знакомятся, там, конечно, свои правила, но паранджа не мешает, абсолютно. Вот, якудзы, женщины сами виноваты, провоцируют своим внешним видом, пусть носят паранджу, и все будет хорошо. А, ну, да, вот...
Жень...
Я даже не знаю, как это комментировать, правда.
Нет, правда, если ты, ну, вот делаешь все на себя наденешь, ну, так оденешься,
что... В хламиду какую-нибудь
наденешь. Что вот, ну, прям сама не сможешь вот в зеркало смотреться. Ты думаешь, не найдется такой, кто бы не что-то...
Ну, надо поэкспериментировать. Муж завтра придет с работы, надо поэкспериментировать.
Да зачем же? Мы же про харассмент, поэтому надо же здесь, на работе,
надо же на безопасных людях экспериментировать сначала. А потом уже дальше идти.
Потом уже выходить в свет. Не знаю.
212-й. Выглядеть надо подобающе. Привлекательность — это грань распущенности. В животном мире женская половина никогда не выглядит ярко, говорит 212-й. А Александр Фельдинг, хламиды, кстати, очень эротичненько. Эротичненько, простите.
Ну, неужели правда? Неужели женщина виновата, и женщина всегда... Женщина все провоцирует.
Женщина заставляет мужчину волноваться. У мужчины один гормон. Вот.
Ну, то есть она, но все равно при каких-то обстоятельствах. То есть она просто не может прийти на работу без такой цели и не заставить...
Она может просто в транспорте ехать.
Может. Она может просто быть сфотографированной и выставленной в новости все равно. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира. Давайте мы уже посмотрим. Здравствуйте, что нам скажут? Здравствуйте.
Что такое? Вы понимаете разницу? Здесь мы пытаемся, скажем так, найти вот эту грань. У нас есть понятие харассмента, есть понятие домогательства, есть понятие флирта и симпатии некой. 7373948, что это такое? Потому что владельцы топ-шопа обвинили в сексуальных домогательствах, и еще скандал с главным редактором «Медузы» Иваном Колпаковым на этой неделе произошел. Да.
Здравствуйте. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, телефон прямого эфира, пока у нас это делается профилактика.
176, говорит, современная мода, гармоничная часть нашей европейской пост-эллинской культуры, отдает должную дань восхищения естественной красоте женского тела. Нам хорошо в современном городе, в окружении красивых, раскованных женщин. А тут в угоду некоторым объясняют нам, что если женщина не в паранже, то это с ее стороны не что иное, как невербальный призыв к коитусу, говорит Герман. Ну нет, здесь речь-то не про паранжу идет. Здесь речь все-таки, это топ-шоп, британская марка. И говорят, что он как-то неподобающе себя вел. Вопрос здесь, мы стоим на пороге, если не эпохи асексуальности, то, по крайней мере, какого-то призыва. Потому что женщины, получив, естественно, права на то, чтобы работать, на то, чтобы голосовать, на то, чтобы занимать высокие посты в том числе, очень многие женщины стремятся к тому, чтобы ее перестали воспринимать как сексуальный объект. И, кстати, женщины же сами на этом акцентируют внимание, что, ах, меня взяли на работу, потому что у меня красивая грудь. Или, ах, мне, там, я не знаю, не платят много денег, потому что считают, что я женщина, меня просто взяли сюда за красивые глазки, я должна быть благодарна.
Или наоборот, меня не взяли, потому что у той-то будет получше что-то. Ну,
например. Да, например. Да, да. Я думаю, что здесь иногда, конечно же, и вся ситуация каким-то образом и женщинами, как это, ну, триггер от женщины идет.
7-3-7-3-9-4-8. Об этом говорят мужчины, которые нам дозвонятся, обратите внимание, что харассментом занимаемся мы, когда, ну, женщины в смысле, когда приходим в каком-то виде на работу.
Слушаем вас. 7-3-7-3-9-4-8. Женщины, по сути своей, вызывают у мужчины трепет, поэтому глупо обвинять женщин. Какой вы хороший, Сергей Конов.
Доброе утро.
Слушаем вас.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил, мы слушаем, да.
Приятно. Ну, вы знаете, это неразрешимая задача отделить, найти грань. Вся история человечества наполнена унижением женщины, сальностями различного рода со стороны мужчин, домогательствами, насилием. Это есть. Рядом с этим переход какой-то, ну, грани там мелкой, вот какого-то слова или движения и осуждения ничего не значит. Речь идет действительно о том, чтобы женщина в высоком смысле приобрела статус, характер независимого человека. Личность. Вот о чем нужно говорить, а не о том, что кто-то где-то скабрезно...
Так
поступил.
Через это идет, понимаете, Михаил, как раз к этому и речь идет. Но вопрос, каким образом? Женщина, естественно, пройдя через века унижения, насилия и прочих скабрезностей, действительно сейчас пытаются сказать миру, мужскому миру, посмотрите на меня как на равного работника, вот, на равного вот, человека. Но... А если сами женщины акцентируют внимание на том, что там, у нее, на нее как-то не так посмотрели, может быть, у этого мужчины не было мысли ее домогаться?
Может быть, и не было, но смешно даже говорить о том, это мужланы, люди с с отсутствием органических форм культуры, говорят, что женщина своим видом, короткой юбкой или своей грудью, может вызвать что-то.
А, это вы говорите уже про наших слушателей других, понятно.
Да, у нее презумпция. У женщины есть презумпция, данная ей природой. Так, она прекрасна, и даже если она где-то акцентирует, где-то переигрывает, это не может быть оправданием грубого отношения к ней. Это раз. Это должны люди запомнить. Но вообще все лежит в области личной культуры человеческой.
Спасибо.
Там, где этой культуры нет, нет глубины осознания, там и будет вот это разного рода.
Спасибо, но мне кажется, мы все-таки находимся на каком-то, ну, по крайней мере, западный мир, а мы потом через некоторое время что-то перенимаем, так история
идем
показывает.
Следом, да.
Мы идем следом. А находится действительно на пути и в поиске вот этого нового культурного уровня. Потому что у нас там очень мощные и феминистские движения, движение феминисток есть. У нас есть какие-то движения, вот эти MeToo были, когда все актрисы одевали черное, надевали черное и говорили, что там я тоже подвергалась там чему-то и так далее. Но мы должны понять, что все равно мужчины будут интересоваться женщинами, женщины будут интересоваться мужчинами. Плохо, когда зажимают в углу, угрожают лишением работы, если женщина не ответит на ухаживание мужчины, тем более грязное ухаживание мужчины. Это точно так же плохо, как и пытаться построить какое-то общество девственниц и евнухов.
А
но
еще
не
плохо,
получится это.
Когда женщина воспринимает какой-то один восхищенный взгляд или несколько за харассмент, и потом выдает это таким образом, что человека фактически отстраняют от его дела. А тут в данном случае, правда, мы не знаем, что там было у главы сети магазинов Топшоп, и что фактически он делал, и что правда, что неправда, сложно разобраться. Но сам миллиардер свою вину отрицает, но его уже хотят лишить титула сэра за то, что обвинили в сексуальных домогательствах.
Русский дятел говорит, поэтому на работе должен быть дресс-код, но сомневаюсь, что женщины сами этого захотят. Еще раз. Русский дятел, другой слушатель говорит, что даже если хламиду надеть, он будет рассматривать это как эротичненько. Это цитата нашего слушателя. Поэтому если ты наденешь красивые темные колготки, у тебя сногсшибательная фигура, ты носишь юбку-карандаш, извините, на эту женщину будут засматриваться любые мужчины.
Я себя сейчас поймала на мысли, что для меня дресс-код воспринимается как более сексуальная вещь, чем отсутствие дресс-кода. Потому что дресс-код у меня, да, это каблуки, юбка, рубашка белая, ну, это какой-то офисный вариант. Отсутствие дресс-кода — это джинсы, это какие-то свободный какой-то свитер, кроссовки. Ну, что отсутствие дресс-кода? Это же и привлекательнее, конечно, считается офисный вариант с дресс-кодом, разве нет? А когда мужчины требуют дресс-кода, вот они хотят видеть красоту. Дресс-код — это,
конечно,
прежде всего красота, ухоженность какая-то.
Красивые волосы, красивый макияж и красивый маникюр. Так, casual чушь.
Это в каком контексте, не очень понимаю.
Ну, casual чушь, видимо, и Иван Грейт не нравится это, да. В Саудовской Аравии получилось построить подобное общество? А, это утверждает Трушман. Но страна довольно закрытая, поэтому до конца мы не знаем, что там происходит. Великий Немой предлагает всем в скопцы отправиться. Да? Что всем было хорошо. Что всем было хорошо, всем было спокойно. Самое главное. Товарищи, есть одна загвоздка. Деталька. Мы все дети природы. У нас у всех есть гормоны. Поэтому...
Безальтернативно. Просто тут ничего не поделаешь.
Прогестерон. Какой там еще гормон есть, отвечающий за все это дело? Никуда не деться от этого. Только единственное людей спасает, что люди – существа социальные, которые пытаются выработать какие-то нормы поведения. Вот, 627-й, жен-ненавистник, баба-стерва часто сами провоцируют. Понятно, 627-й вас обидели, видимо. Так.
Просто не очень понятно, почему в последнее время очень все цепляются, и почему много известных таких фактурных личностей появляются, которых обвиняют в харассменте, и чаще всего обвинения строятся на событиях, которые были несколько лет назад, а не сейчас.
Игорь Р., завершая на эту тему, да. Хоть голая женщина придет на работу, мужчина должен держать себя в руках. Но посмотреть-то он может.
Я бы сказала, обязан. У нас тема сегодня перетекает одна в другую, но сейчас не о веселом будем говорить. У нас правозащитники заявили о росте домашнего насилия в России. Декриминализация побоев якобы привела к негативным последствиям, говорится в докладе по данным правозащитной организации Human Rights Watch, которая ссылается на информацию Росстата и Минздрава. В 2012 году там насилие со стороны партнера, каждая пятая женщина подвергалась таким действиям со стороны партнера. И до 2017 года эти показатели росли в течение 5 лет. После того, как в феврале 2017 года был подписан, принят законопроект, который, ну как, о декриминализации мы привыкли его называть, да. Когда из уголовной сферы, если впервые человек совершил побои в семье, то это административное дело, а не уголовное. Уголовное только заводится, ну, с февраля 2017 года, когда повторно правонарушение допущено. Так вот,
если
после...
убил сразу. Да. Тоже вариант.
После этого статистика пошла вниз. То есть фактически не стали фиксировать такие преступления, ну, потому что их не стали фиксировать, потому что их вывели и декриминализировали.
Да, здесь еще есть серьезная проблема. Это насилие в отношении детей. Потому что дети — это фактически самая незащищенная вообще часть общества, которая должна быть в принципе самой защищенной, но она самая незащищенная. Если еще женщина, которую, например, сбил муж в первый раз, может пойти в полицию, ну, вопрос, что скажет в полиции? Нету тела, нету дела, или что скажет? Или... Все равно она может пойти в полицию. Ребенок не сможет пойти в полицию, маленький.
Так я тебе напомню, что зачем занимались декриминализацией этого дела, побоев, потому что стали жалобы от соседей часто поступать, когда раздували дело якобы, когда мать ребенка шлепнула по попе довольно безобидно, а другим, которые стали очевидцами этого поступка, показалось, что весь мир рухнул, потому что мать стала избивать, потому что разные глаза видят по-разному, мы воспринимаем по-другому. И чтобы вот такого не повторялось, чтобы родители имели возможность, ну, я не знаю, ну, вот я помню, что были такие доводы приведены, и поэтому декриминализировали подобные преступления. А сейчас же адвокаты, юристы жалуются на то, что просто не доходят до суда дела, потому что женщины в полицию пишут даже заявление о побоях. Ну, тут в контексте женщин,
понимаешь?
И она же
понимаешь, платит этот штраф, потому что муж
это
не
да,
пойдет платить
это
штраф.
Это да, от семьи раз, да. А два, все-таки это административное дело, и его не спешат заводить якобы органы, и она может просто не дождаться ответа на свое заявление в полицию.
7373948, это телефон прямого эфира. У вас были вот в течение этого года, с момента, как декриминализировали побои, у вас или в вашем окружении были случаи, когда был насилие в отношении членов семьи? 134-21-35, давайте голосование запустим. Да, вы подвергались, или ваши родственники подвергались, или кто-то из ваших знакомых подвергался домашнему насилию вот по прошествии вот этого года, да, правильно?
Год, ну, то есть вы знаете таких людей, это не то, что вы из телевизора услышали какую-то новость, нет, вы знаете таких людей, в семьях которых подобное произошло. 134-21-35. Нет, вы таких не припомните, не знаете. За последний год 134-21-36, чтобы понять, насколько масштабна эта проблема вот хотя бы в нашем таком опросе среди аудитории.
Якудзе говорит, таких мужланов, бьющих жен, детей сажать сразу. Я знаю людей, которые, я, правда, в шутку они говорят или нет, но когда декриминализировали побои, человек в прямом смысле слова говорил, бей бабу молотом, будет баба золотом.
У тебя знакомый такой?
Да, говорит? Есть у меня такой знакомый, да. Я не знаю, в шутку он говорил или нет, потому что это была переписка в интернете. Mm. Поэтому, ну, я уверена, что очень многие воспринимают это, к сожалению, даже женщины, которых колотят мужчины, они воспринимают это как норму, как норму. Они ее воспринимают. 7373948, 7373948. Мы слушаем вас. Нет, не получается.
Еще раз, и все получилось.
Не
так,
получилось.
Секундочку. Ну, что у нас такое? 7373948, телефон прямого эфира.
Николай Коновалов. Ага, маме рукой можно, а папе ремнем нельзя? Слушайте, ну, если он изобьет пряжкой всех на свете, во-первых, бить все-таки нельзя. Давайте так. Ни женщин нельзя бить, ни мужчин нельзя бить, ни детей нельзя бить. Слушаем вас. Алло.
Доброе утро.
Да.
Доброе утро. Ну, здесь мне не нравится в этой теме это ущемление прав мужчин. Вы, кстати, никогда не говорите о движении маскулистов. Вы говорите о феминистках?
Не-не-не, никогда... подожди секундочку. Мы вообще не говорим об этом сейчас. Мы говорим о домашнем насилии. Если вы говорите, что декриминализация побоев, это до этого было ущемление прав мужчин, ну...
Нет-нет-нет, мы говорим, у нас есть повод. Правозащитники выступили, подготовили доклад и проанализировали, что же стало происходить после того, как вот побои в семьях декриминализировали фактически в феврале 2017 года. И если впервые такое происходит, то там человеку административное дело заводят против него, а не уголовное, как раньше. И вот говорят, что ситуация ухудшилась, и женщины в первую очередь страдают. Ну, это говорят правозащитники, не мы, простите. 7373948, телефон прямого эфира, спрашиваем мы у вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы сказали, что каждая пятая женщина подвергла...
Говорят правозащитники, да.
Да, но...
Каждая пятая женщина ложь. В 2012 году.
Это ложь, было независимое исследование организации такая СРВС. Вот они выяснили, что на самом деле этот показатель в 1000 раз меньше. Это доли процентов.
Это, у вас есть какие-то данные? Это какой год?
Да, вот эта организация РВС, вы можете в интернет найти. Вот, и,
ну вы к чему ведете-то? Что проблемы нет?
Я веду к чему, что вот это нужно для проталкивания законов и ювенальной юстиции. А что на самом деле насилие в семье у нас доли процентов, то есть не каждая пятая, а в 1000
нет,
раз меньше.
Подождите. Даже если это существует.
Подождите, информация Росстата и Минздрава, 2012 год. Тогда говорили, насилию со стороны партнера подвергалась каждая пятая женщина в России, 2012 год.
Вот
прошло
это,
5
вот это
лет.
Я вам ответственно говорю, что это ложные цифры.
Ну, это мнение нашего слушателя, что это ложные цифры. Даже если доля процента, уважаемые слушатели, даже если доля процента, вы считаете, что это не проблема? То есть взрослый мужчина, который не бьет никого на работе, но у него есть какой-нибудь начальник, или он повздорил с коллегой, например, он не может там ударить другого мужчину, потому что другой мужчина ударит его. Он приходит домой и колотит сначала свою жену, а потом колотит своего ребенка. Вы считаете, что это отсутствие проблемы? По-моему, это как раз и проблема.
У нас идет голосование. За последний год в вашей семье, в семье ваших знакомых случались подобные случаи. Мы говорим о домашнем насилии. 134-21-35 и 134-21-36 нет. Последние секунды. Женя, я хочу подвести итог голосования. У нас не так много времени остается, но я в шоке от того, как нам отвечают. 60% наших слушателей признали факт, что было в их семьях и семьях знакомых. Ну, или хотя бы один, они знают такой случай. 60% наших слушателей. 40% говорят, что такого не было за последний год.
Ну, это к вопросу как раз, нужна декриминализация побоев или нет. Здесь, конечно, когда и побои были в составе уголовного кодекса, разве не было чудовищных случаев? Были чудовищные случаи. Сейчас их стало меньше, потому что Игорь Беспрозванный говорит, девушки, наоборот, ситуация улучшилась, так как декриминализация побоев привела к их побоев большему учету. Вопрос наказания. Хорошо, учет был. Нам важен учет или все-таки наказание, чтобы этот человек больше не поднимал руку ни на кого?
Ну и в завершении я хочу напомнить, что Оксана Пушкина заявила, что готовит законопроект о профилактике домашнего насилия. Она нашей радиостанции об этом сообщила. Говорит, нас немного, но есть группа депутатов, и которые сейчас занимаются, работают в этом направлении, поэтому будем ждать в этом направлении новостей, когда будут законопроекты вносить в Нижнюю палату парламента. Евгения Волгина.
Екатерина Родина.
Это был «Подъем». Пока.